Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 40 минут, четверг, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, надо пересмотреть «День сурка». Это, конечно, абсолютно правильное событие. Я вчера сидел, мы все, и все думали, какой же фильм посмотреть. Надо было снять «День сурка», потому что сегодня «День сурка». Понимаешь, в чем дело?
А что вы в итоге выбрали?
Ну, ничего не выбрали. Думали, думали. Уже все сериалы досмотрели. Какой-то ад. И ничего не Насколько я понимаю, вы врубились, что это из «Дня сурка» песня, да?
Guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers.
И так далее. Ну а что весна? Ну как мы гадаем на весну? Во-первых, я знаю, что весна будет. Во-вторых, я знаю, какая она будет.
Какая?
Весна для меня начинается в апреле. Она всегда, она всегда некое сочетание радостной грязи улиц и радостной грязи красоты, красивых женщин и все еще. Знаешь, это всегда скупость все еще природы. Для меня весна – это апрель все-таки. Это почки, то есть еще нет листьев, еще нет цветов, еще ничего нет. Апрель, московский аж апрель, понятно, что апрель где-нибудь в Нью-Джерси – это цветение вишен повсеместное, всюду цветут вишни, яблони. Очень красиво в Нью-Джерси, нет. В Москве все не так, в Москве все на 1.5 месяца позже. Но что такое апрель в Москве? Это дырявый плохой асфальт с дырками,
да.
Это отсутствие разметки, это вместо разметки между рядами, и в особенности в левом ряду песок, оставшийся с зимы, вот это, кстати, посыпание вот с этого, это грязноватый такой весь. Это девушки, которые стараются уже показать животики.
И как-то снять колготки.
Они пытаются показать животики. Не знаю, насчет колготок мы туда не заглядываем. Но они пытаются показать животики, и видно, что им еще зябко, но и уже хочется. И черт с ней, с зябкостью.
А еще это тонкие пальтишки.
И сквозь тонкие пальтишки они распахиваются, и спереди все-таки мы видим эти животики. Вот это
а еще это апрель. Такой аромат такой.
Это все равно
весенний.
Апрель. Это какой-то воздух, да, какой-то новый
какой-то,
воздух.
Да, другой,
новый
свежий
воздух.
Какой-то.
Он сырости. Он сырости, он даже запах, в общем, еще не жизни, потому что жизнь начинается только в мае, я говорю, потому что ему еще...
А еще он немного пахнет мокрыми кошками.
Мокрыми кошками и мокрой травой. Вот я тебе как раз говорю, да. Это запах травы, преющей еще старой травы. То есть, в сущности, это не запах жизни, это запах смерти, той, прошлогодней. Но все равно это запах смерти, запах перегноя.
Из которой рождается жизнь.
Возвещает жизнь, он возвещает торжество какое-то, игру 10 пальцами, красивую и так далее. далее. Что-то такое вот, понимаешь? И для меня это апрель. И, конечно, он будет. Он будет. Апрель будет, товарищи! Да будет апрель! И да, мотоциклы. И да, мотоциклы, конечно. Были годы, мы на 8 марта пытались что-то выехать, что-то недалеко так это. Были годы. Вот недавно, кстати говоря, несколько лет назад, что-то на 8 марта уже заводились.
Ну, я помню, в прошлом году, в мае уже прям жарко было. В этом году, наверное, так не будет.
Не, мы заводились. Не я помню точно, что в марте заводились. Ну, заводились на 8-е, я имею в виду. А потом, ну, там где-нибудь с 25-го уже прочно заводились и хорошо заводились. Но это разные годы. Были же годы, что с февраля снега, так сказать, там с конца февраля не было. Всякое было. Этот год, я думаю, еще февраля нет. Ну, в смысле, что такое второе число? Еще февраля-то не нюхали, а уже снег класть некуда.
Да.
Ну, то есть сугробы уже такие, как на Хоккайдо. Мы уже не знаем, куда складировать снег. Там надо вывозить потихонечку. Значит, а куда его сжигать, растапливать, непонятно. Ладно, я не разбил авто в прошлом году. Нет, ни одного, спрашивает меня Мария. Что насчет разбить авто? Я не разбивал. Сегодня на 200-м крузаке катаюсь. Какой кайф, говорит лимузин. Нет, мы сейчас разработали концепцию. Нужно иметь маленькую машину и мотоцикл. Все, в России, и хватит. Я думаю, нужна на ручке 220-я дизель BMW. Причем 20-я, внимание, не 240-я, 220-я на ручке дизель BMW. Такая для езды просто. Просто, но именно на механике. Для папы. Потому что папа все равно... Понимаешь, раньше как было? В старые времена. Идем про машины два слова. В старые времена была папина машина. Что такое? Папина машина маленькая. Большая и маленькая мамина. У мамы была машина такая, педерастическая. Ну, мама, ну, женщины и педерасты, они... Ну, вот, понятно, да? То есть, какая-то маленькая. Ну, там, X3 какая-нибудь. Там, какая-то маленькая машина. А, значит, а у папы была большая машина, отражающая его эго. И намекающая на его владетельность, какую-то мощную, невероятную экспансию папы. Должна быть, машина была соединена, X6, например, понятно, да?
Так.
Какая-нибудь.
Я думаю, это связано с тем, что он должен всю семью возить.
Сейчас ровно наоборот. И говорилось, например, мы поедем в Минск, разумеется, на папиной машине. Мы же не поедем на этой фигулечке, правильно? Мы поедем на папиной машине. О, стелится, понимаешь? У меня была Q7, например, венгерская, прекрасная венгерская машина Q7. Вы знаете, Audi Q7 из Венгрии такая еще. Вот.
Ну это что значит? Женщины занялись экспансией?
Сейчас ровно наоборот. Понимаешь? Сейчас ровно наоборот. Я понимаю концептуально, что папе нужна маленькая сверестелочка, но бойкая. Бойкая, злая сучка. Да, извините, я же не ругаюсь, я имею в виду, типа 220-й, даже дизель, сейчас, внимание, отказывая себе во всем. Может, конечно, 240-ю взять, которая пуляет 4,9. Нет, а тут, пожалуйста, маленькая, но которая по кайфу немножко порулить, понимаешь? А мама, вот она должна уже просто как муравьиная царица. Как большая пчела, как свиноматка. Нет, плохое сравнение. Как королевишна какая-то огромная. Когда, понимаешь? Она как яйцеклетка. Мама должна быть большая, потому что у нее вокруг эти младенцы, дети, 100 детей.
Правильно.
И она, конечно, она должна ехать на семиместной машине. Семиместной мама. А папа на кабриолетике такой маленький.
А папа живет в свое удовольствие теперь.
Папа живет в свое удовольствие, конечно. Поэтому концепция новая, меняется полностью концепция. Кроме того, мама должна иметь много железа вокруг себя. Она должна быть защищена. Папе не надо защищаться, он шустрый. Понимаешь? Мама должна ехать на тяжелой машине. На тяжелой, большой, красивой машине, семиместной. А папа, он что? Его, а вы не Nissan Патруле. Не для города этот танк, говорит Плюшевый. На Патруле, конечно, нет. BMW 530D Универсал. АМОД ЗЗР 1400. Вот это рассказывает. Очень правильно. Но вообще, по-настоящему, сейчас новая пятерка BMW вышла, как вы знаете. Новая пятерка BMW, которую мы будем катать в мае-июне, и которая поступит с осени. которая там все сама делает, значит, сказать, там играет в шахматы, пока ты, ну, едешь, она тебе варит кофе, играет в шахматы и так далее, и так далее. Понимаете? Нормальные туристы сезон не закрывают, говорит мне Матакен, ну да, ну тогда надо с шипами же иметь резину, правда же? А то подприляжешь. А у меня мотоцикл BMW K1200 RS. Ну, круто, что? Круто. Лимузин рассказывает. Господи, ребят, ну, это все пока, вот когда ты на BMW K1200 RS ездишь, это все, можно я скажу? Ну, можно я скажу? Я не хочу этого говорить. Потому что я хочу щадить ваше самолюбие. Понимаете? Но это правду надо сказать однажды. Понимаете? Это все еще эпоха выпячивания, эпоха экспансии, эпоха раздутия собственных щек. Вот K1200 RS. Это все еще попытка кому-то что-то доказать. Понимаете? Венгерская машина – это Audi Q7. Значит, потому что ее делают в Венгрии, ну, может быть, не в курсе просто. Хорошо, и потом она ржавеет нечаянно, у меня вдруг проржавела задняя дверь, ни с того ни с сего, прямо через ровно год эксплуатации. Мне сказали, ну, это же венгерская машина, ну, окей, нет проблем. Слушай, значит, я к чему? Пока мужчина в 30 лет пытается себя выпятить как-то и показать, что он малый не дурак. Он пытается выпятить себя как-то. И в то же время он готов еще кланяться. Он кланяется, кланяется, как сукин кот. Постоянно через минуту кланяется. Чтобы только у взрослых дядей получить какое-то продвижение. Понимаешь? Кланяется, как пес. Проходит на задних лапах. Что хочешь делать? Так. Но между своими, пытается своими, 30-летками, пытается доказать, что он клевый.
Естественно, да.
Неестественно, нет, потому что перед этим кланялся только что, как совершеннейший
поступок. Хоть где-то у него должна быть отдушина,
правильно? Абсолютно верно, бить жену, естественно. Вот, значит, и соседям доказывает, что он клевый. В 40 лет он уже почти не кланяется. Уже почти. Он устал, у него позвоночник остеохондрозный. Уже не получается кланяться, понимаешь? Но еще продолжает выпячиваться. Выпячивается, чтобы доказать всем, что он занимает во Вселенной невероятно огромное место. Что его место во Вселенной равно, я не знаю, Африке, Австралии, понятно. Вот это проблема мужчин, 40 лет. Потом он понимает, но очень быстро, но зависит, конечно, от количества серого вещества, которого на самом деле маловато у всех, да? Вот, в зависимости. Он понимает, что место его, в общем, конечно, нулевое. Ну, оно нулевое. С точки зрения того, что, если посмотреть, так сказать, сколько солнц только в Млечном Пути, например, миллиард солнц в Млечном Пути, миллиард или миллиарды в Млечном Пути, солнц. И вокруг каждого солнца, как крошечного миллиард, одной миллиардной огарочка, только в одной вселенной, вращаются пылиночки. И на этой пылиночке живет Вася Фартучкин. Говно его фамилия. Понятно? И он думает, что он великий, но он не великий, он никакой, его нет, ноль.
И он перестает выпячиваться.
Неизмеримый микроб. Ни в какой микроскоп его не видно, это дерьмо на LC-200, которое ездит на LC-200. Но его не видно ни в один микроскоп, никогда в жизни. Понимаешь? Поэтому, товарищи, прекратите выпячиваться. Все равно с вас проку никакого, понимаете? Все равно вас нет. Вы вообще мара, наваждение. При столкновении двух автомобилей в Новой Москве 9 человек погибли, трое пострадали, 9-8. Наша редакция дает 9. Или, нет, простите, 8. А многих дают 9, потому что еще кто-то погиб. Но трое пострадали. Значит, я обращаю ваше внимание, что это УАЗ и Тойота. Насколько я понимаю, Тойота во главе с киргизскими нашими... Кем?
Кем?
С киргизскими нашими, я хотел сказать, братьями, потом подумал, вспомнил фильм «Брат» и подумал, братья ли они? Черт его знает. Вот, а? С киргизскими нашими товарищами. Страшная авария произошла на повороте к деревне Каратыгина. Столкнулись «Тойота» и «УАЗ». Насколько я понимаю, «Тойота» под управлением господ из Киргизстана вышла навстречку. Значит, и в УАЗ впилилось 9 трупов и так далее.
Ты понимаешь, в чем дело? Писали, что они ехали за получением патента.
Когда мы сейчас говорим, да, когда мы сейчас говорим о том, что можно в этом городе ездить на маленьких машинах, мы предполагаем, что все похожи на нас, люди, примерно похожи на нас. И вот тогда действительно можно и на велосипедах. Но если предположить, что этот, в этом городе ездят вот эти киргизские господа, я в хорошем смысле, ребят, конечно, абсолютно, так сказать, меня не национальность интересует в данный момент, да, может, они немцы в результате из Киргизии, да, я имею в виду уровень культуры. Я имею в виду уровень культуры и культуры взаимодействия, уровень пренебрежения установлениями. Притом установлениями, не идущими от правительства. Понимаете, мы можем все презирать установления правительства, но мы должны точно понимать, какие из них разумны. Да, уровень пренебрежения установлениями и правилами. Уровень пренебрежения человеческой жизнью. Уровень, в общем, скотство и непотребство, которое всасывает в себя Москва с вот этими волнами миграции, он, конечно, страшен, потому он не страшен. Если бы он был, вот если бы я, выходя на улицу, исходил из того, что все абсолютно олицетворяют скотство и непотребство, мне жить было бы легче. Я тебе объясню, почему. Потому что в 90-е я ровно из этого исходил. В 90-е годы я был в Ершисе. Ну, как сказать, 94-й, 95-й, да? Ну, просто возьмем, 94-й, 95-й. Я был ершист. Я знал, что какой-то еще, сейчас не помню, там, 91-й, не помню, надо было драться за пистолет на заправке. Ну, просто драться, может, да, кого-то ударить по лицу можно было, если он пытался вырвать пистолет раньше.
То есть вы шли как ассасин, расталкивая всех локтями?
Нет, ассасин, ты путаешь, ассасин ночью крался, ассасин крался ночью.
Нет, ассасины, я имею в виду игру, ну ладно.
А, я не знал ассасин игра, я знаю, что ассасины убийцы. Ассасины убийцы шли ночью, они шли тайком.
Просто он ходит в игре вот так вот, расставив локти, толкаясь.
Ну вот примерно так, да. Значит, надо было в 90-е, когда ты выходил на улицу, ты априорно полагал, что вокруг скотство и непотребство. Понимаешь? И вокруг тебя, в общем, скоты. И, в общем, конечно, надо как можно скорее всем поставить ногу на шею. Ногу на шею. Лежать, мразь! Вот так ты же. Лежать, мразь! Вот, понятно, да? Вот это была позиция, да? Стоять, не двигаться! Вот, ну так, понимаешь? А сейчас мы расслабились. И в наше расслабленное тело, мягкое, как забытое на подоконнике масло, входят ножи приезжих. Вот это вот, и понимаешь, они привносят нам скотство и непотребство, свойственное, но забытое нами. Забытое, свойственное нам в иную эпоху. И поэтому мы никогда не сможем наконец успокоиться, устаканиться и сказать, ну вот, мы создали некую цивилизацию, называется Москва. Эта цивилизация называется Москва. Но это не так. Как только мы условную дискретную точку ставим в развитии своей цивилизации, дискретную точку, которая называется, условно говоря, мы все валяемся на траве в парке Горького, ну, или там в этом самом, в музеоне. Мы все ланчуем в музеоне, катаясь на роликовых коньках. Что-нибудь вот такое. Москва. Мы такие, да, вот это мы. Это нас описывает. Тут же появляется приезжий, привносящий в нашу жизнь скотство и непотребство. Понимаешь? Которое для нас неожиданно, потому что мы уже расслабились. Мы развернулись, ежики, развернулись, показали мягкие животики. И тут нам ножа туда. На тебе нож, тварь! На, мягкий животик открыл! На нож! На штык! На заточенную отвертку! На напильник заточенный! На! Получи! Думал, ты в Москве живешь? Нет! Ты живешь в Азии, в хорошем смысле. Я ничего не хотел сказать, безусловно. В движении.
Подъем. В движении.
4 балла. Ну что, на юге, как обычно, затруднение. Значит, Красногорск стоит. Что еще? Вот я смотрю, на профсоюзке есть несколько аварий. Ну, вот на подъезде туда к Гагарину уже, значит, поближе к Гагарину. На профсоюзке несколько аварий. Перед Таганкой тяжеловато, на Марксистской стрит. Марксистская стрит тяжеловато едет. Дальше, значит, вообще город-то хороший, чтобы мы, давайте уже жалобиться не будем, скажем, 4 балла, и город хороший, приличненький. Так, на третьем транспортном кольце затруднений мало, вот перед, на Беговой трудновато, Марина Роща вот здесь тоже трудновато, на внешке, а так все хорошо. Новости.
Сережа пастушок, поиграем.
Грай на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов пять минут, четверг, 2 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаршина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе
утро.
Скажите, что за ад на Севастопольском, пишут мне. Слушайте, но я ищу, не найду ада. Перед Балаклавкой на Варшавке ужасно. А на Севастопольке такого прям уж совсем уж я не вижу ничего совсем ужасного. Может быть, вы простите, может быть, мы пока тут не сообразили. С Яндексом все я вижу так в общем... Достойненько, так это средненько. Вот перед Балаклавкой на Варшавке действительно адище. Еще очень плохо сейчас новшество. Это то, что нельзя с Ленинградки большой. Вот уже, когда она с Волоколамкой разветвляется, перед Войковской авария случилась. И очень трудно уехать с Ленинградки от Сокола. Короче, повернуть на Войковскую, на Ленинградку сюда. Тяжеловато, потому что здесь какая-то авария большая. И все остановилось. Бог весть, может, вы пройдете как-нибудь по-другому, если у вас есть варианты, не знаю. Я не знаю как, может быть, на Большую Академическую стрит соскочить и потом через водный стадион мотануться. Не знаю, ребят, посмотрите свой Яндекс, ладно? Но тут какая-то стоячая пробка образовалась. Слушай, если бы тебе Сечин... Вот я прочитал, что Сечин лично участвовал, лично присутствовал при даче взятки Улюкаеву.
Да.
А я думаю, вот я бы у Сечина взял бы. Я серьезно говорю сейчас.
Послушай, ну, да.
Он лично, говорят, сейчас, новость поступила, можно я прочитаю? Сейчас я прочитаю прям, что он лично позвонил Улюкаеву якобы, понимаешь? И как будто бы он сказал, что приезжайте, и все на свете.
Приезжайте, распишитесь,
обмыть, у нас тут чемоданчик. Нет, обмыть сделку типа, по рюмочке. Смотрите, источники Рейтер. Не только Рейтер, это пишут и русские очень многие, но я уж не знаю, может быть, они со ссылкой на Рейтер, бог весть. Сообщили, что глава Роснефти лично пригласил Улюкаева на встречу, после которой министр экономического развития был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета за взятку в 2 миллиона. Лично принимал участие в подготовке спланированной правоохранительной органной операции, то есть он готовил операцию, лично звонил Улюкаеву, договорился о встрече, сказал: Улюкаев, приезжай, да, значит, что надо обмыть как-то рюмочку. Ну, кстати, провели большую сделку. Там сказал, что, да.
Ну, честно говоря, это не прям, чтобы удивительная вещь.
Я бы взял, давай проголосуем. Вы бы взяли у Сечина, если бы вам позвонил Сечин и сказал бы, что он вам благодарен. Я бы взял.
Да, конечно, взяли бы. Ну, есть некий круг людей, которые у тебя пользуются авторитетом,
правильно? Ну, Сечин, это вообще, это как Господь Бог бы мне сказал. Даренко, восстань, вижди, там и так далее. Восстань, пророк, и так далее. И я бы такой, опаньки, я такой бы сказал, да! И он бы сказал, еще я дарую тебе 2 миллиона наличными в американских долларах. Я бы сказал... 2 миллиона 100 тысяч, я бы сказал. Ну, если бы Господь сказал мне 2 миллиона... Если бы Господь сказал мне, я дарую тебе, Даренко, 2 миллиона долларов, я бы сказал, 2-100. 2-100.
Почему
2-100? У
меня 2-100?
Был такой... 2-100, потому что очко.
А,
2-100. 21 должно быть. Должно быть 21, сказал бы. Господь, должно быть 21, чтобы очко. А то 2 миллиона недобор, мы в недоборе. Я думаю, Господь бы меня понял. Господь меня... Ведь очко создал Господь, или кто, я не знаю, может, я ошибаюсь. Хорошо, слушайте, я задаю вам голоса. Вы бы взяли 2 миллиона от Сечина? Ну, или от Господа, что одно и то же. 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет. Тогда у Люкаев вообще все правильно делал. Ну, я не свинья, бы не посмел перечить Игорю Ивановичу. Я бы сказал, ну, конечно, ну, что, а?
Конечно.
Конечно.
Ну, Люкаева... вот у нас это, слушатель пишет, мне я бы с удовольствием взял, но мне не дают.
Сейчас мне позвонят, сейчас мне звонят. Вот, стол, вдруг раздается звонок. С вами будет говорить товарищ Сечин. Ну, например, да? С вами будет говорить товарищ Сечин. Я такой... Да рожите, я встану, рожите. Может, я брюки поглажу, сбегаю. Может, я сбегаю, погражу брюки, я хочу. Не, так стойте. Ну, мне стыдно. Ага, ну, хорошо. Да, ну вот, он мне такой. Сергей Ильич, вы бы подъехали, кстати. Надо по рюмочке, может быть. Ну, мы, так сказать, большое дело сделали. Я такой, я, да, вчера, мигом, иду. Нет, можно? Можно, я уже поехал. Я уже с телефоном бегу по лестнице, уже как сукин сын, уже бью хвостом, поднимая пыль, бью хвостом по пыльной лестнице от счастья, облизываясь, мотая головой. Конечно, он мне говорит, 2 миллиона, ну, 2-100, я бы сказал, Сечин, ну, Игорь Иванович, ну, 2-100, очко же. И он бы мне сказал, а?
А у нас вот Никитец Лосев пишет, а зачем брать, мы же с коррупцией боремся.
Я бы взял. Это не потому, что я бы рассчитывал, я бы рассматривал это как государственную правительственную награду. Я бы взял. Это не коррупция, товарищи. Коррупция, коррупция розниска. Одно дело, когда тебе барыга какой-то предлагает взятку.
Правильно.
Другое дело, когда Господь нисходит. Нисходит по светящейся лестнице с неба Господь. И прямо дает тебе 2 миллиона. Ну как можно отказать? Что за свинство? Тогда вы и будете слугой сатаны, если откажетесь. Ну, правда.
Вот Юстас пишет, Улюкаев стал жертвой собственной доверчивости и
несмотрительности. Недоверчивости, а преданности и патриотизма. Он просто, ну, конечно, Улюкаев проявил преданность и патриотизм. Господь не сходит по светящейся лестнице, Улюкаев берет, ему говорят, а теперь руки протяните, мы вам кандалы наденем, эти наручники.
И он говорит, ну что?
Ну, он говорит, нет, ну, значит, такое нужно, не спослал в поучение нам, видать.
Бушман пишет, я бы побоялся отказаться, это же смертельная обида.
Вы бы взяли у Сечина легко и непринужденно 2 миллиона долларов, 134-21-35. Не стали бы 134-21-36. Не стали бы 134-21-36. Не знаю, сейчас мы спросим людей. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А если потом выяснится, что это не взятка, а какие-то другие взаиморасчеты, тогда как быть в этой всей истории?
Не знаю. Ну, вы же не скажете, что Сечин брал у вас взаймы перед этим?
Да, да нет, я не думаю, что он брал взаймы, но я знаю, что эти люди, которые работают в министерствах, им вот эти вот всякие компании, они их, так скажем, спонсируют. Потому что зарплата официальная у них 18 тысяч рублей.
Ну, немножко греф такой.
Ну, так, тем не менее. А если выяснится вот этот вопрос, тогда что будет? И я не думаю, что... Вы тоже знаете этого человека давно. Я не думаю, чтобы он сам присутствовал при столь щекотливом обстоятельстве. У меня большие сомнения.
Большие сомнения.
Зная,
но если бы присутствовал, мы бы с вами взяли, как честные люди. Как честные люди мы бы взяли и точка.
Нет, ну тогда уже не 2, а 2,260. Надо же 13% налога заплатить.
Тогда 2,100 плюс 13%.
Так я же говорю, да. Тогда 2,360. Я же
Спасибо. Так, я подвожу итог этому прекрасному голосованию. У нас 59%, не сомневаясь, взяли бы у Сечина. Если бы Сечин дал 2 миллиона, 59% взяли бы у Сечина. Конечно. Один я настаивал бы, что 2-100. Я, потому что у меня склочный характер, и я хотел бы, чтобы было очко. Слушайте, вот это проблема, когда дети родятся в каких-то знаменитых семьях или не в знаменитых, а в каких-то высокопоставленных или каких-то, ну, могущественных семьях. Вот я читаю в газете «Ру», но это вчера было тоже в новостях, насколько я понимаю, нет, да, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что оба его сына, Артем и Игорь, начинали бизнес с нуля, без поддержки отца. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вот смотрите, какие прекрасные дети, а?
Нет, не в этом дело. Давайте-ка не будем циниками и поймем простую вещь. Сыновья всего добиваются собственным трудом. Они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал. Оба сами создавали свой бизнес с нуля. И младший, и старший, заверил Чайка. Значит, и он живет на даче у одного... Дом сына, в котором я живу, то есть он живет у одного из сыновей. У него два сына. В доме одного из сыновей живет Чайка. Ну, наверное. Там его с вертолета фотографировали. То есть дом не микроскопический, нет. Его из космоса фотографировали, говорит Чайка. Если из космоса, значит, это какое-то внушительное... Ну, если из космоса видно, то это внушительный дом, правда же? Чайка сам сказал, что с космоса. Вот, нет, он пишет, может, только из космоса еще не снимали, сказал Чайка. Но он не считает это абсурдным. Чайка считает, что из космоса их дом виден. Значит, это какой-то не маленький дом, ну фиг ли. Значит, дело не в этом. Я пытаюсь объяснить ситуацию. Есть генеральный прокурор.
Так.
Генеральный прокурор. А кто до него был, помнишь?
Нет, не помню.
А почему у тебя тут испепелился Устинов? А Устинов был.
Вылетел из головы.
Устинов был. Потом он уехал в Ростов-на-Дону, Устинов. И там след его потерялся окончательно. Ну, может, люди стареют, умирают потом и все.
И сейчас вот. Как Кастанеда.
Да, 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 да. Слышишь? Значит, Чайка. Есть Чайка? Ну, высокопоставленный чиновник, назовем его. И есть у него сыновья. В данном случае он высокопоставленный чиновник, такой хозяин боли, Чайка, хозяин боли. Ну, то есть, это такой чиновник, который может причинить боль.
Да.
Понимаешь, да? Потому что есть высокопоставленный чиновник Улюкаев, которому можно причинить боль, например. Он тебе боль не может причинить. Не может. Угу. Есть полезный высокопоставленный чиновник. Например, какой-нибудь Топилин, там, я не знаю, чем он занимается, не знаешь, природными ресурсами или чем-то. Он полезный, если тебе надо где-нибудь на шельфе нефть добывать. Но если не надо на шельфе нефть добывать, ты его в гробу видала. Ты можешь всю свою жизнь не знать этого чиновника Топилина, не знать. И нафиг он тебе не нужен. Понимаешь, да?
Ну, да.
Он
да.
Тебе, твоя жизнь с ним не пересекается? Нет. Понимаешь? Начальник Аэрофлота важный чел. Он потому что, ну, он важный чел, потому что мы летаем. Значит, понятно, да? Я сейчас пытаюсь классифицировать чиновников. То есть чиновники могут быть могущественные в какой-то узкой сфере, которые тебе нафиг не нужны, если ты в этой узкой сфере нет твоих интересов. Чиновники могут быть в широкой сфере, большие люди, или не чиновники, а большие люди. Например, Греф – большой человек, Греф. Если тебе нужно разжиться баблосом, хорошо, если ты водишь с ним дружбу. Можешь подъехать, сказать.
Неплохо, да.
Мне нужен кредит, там, ну, сказать, можно как-то там, посмотреть на условия, и, может быть, в виде исключения. Вот, понимаешь, да? Угу. Это большой человек. Хозяин Аэрофлота, начальник Аэрофлота, большой человек, тоже пересекается с нами постоянно. То есть это чиновники, которые не страшные. Греф не страшный. Греф тебе не даст по башке, нет. Но он может тебе понадобиться.
Да.
Этот самый Савельев из Аэрофлота типа тоже по башке не даст никогда. Да и нафиг бы не нужен. Но может понадобиться. Понятно, да? Это мы говорим про чиновников, которые могут понадобиться. Полезный человек. А есть чиновник, который дышит у тебя сзади в затылок. Чайка. Который может тебя в любой момент посадить за переход улицы в неположенном месте. Ну, ты где-то наискосок, тут ты не знала, забыла, да и торопилась, да и, в общем, никого же не было.
Ну, серьезный такой ресурс.
Иди сюда, тебе 10 лет. За что? Нет, 8. Почему 8? Потому что ты с целью шокировать общество это делала.
И оскорбить чувство
верующих. С применением самоката, который был признан оружием. Самокат был признан оружием. А еще у тебя в кармане лежала шариковая ручка, которая тоже признана оружием. И ты с применением оружия шокировала общество переходом наискосок улицы.
А еще сопротивлялась правоохранителям.
Нет, но пыталась сорвать погоны и протягивала руки к табельному оружию. Да, совершенно верно. Тогда тебе и 15 лет могут дать за то, что перешла улицу в неположенном месте. Понимаешь? Чайка. Легко.
Конечно.
Легко. То есть Чайка на тебя смотрит? И говорит, ага.
И я уже начинаю волноваться.
15 лет, дорогая. Ты еще не в курсе за что, но ты пойдешь по этапу. Понимаешь, да? Вот этот человек. Значит, у него есть сыновья. за которых он никогда никого не просит. Никогда никого не просит. Он не говорит, помогите моим сыновьям. Или там сказать, там к вам подъедут мои сыновья. Никогда не надо даже просить.
Так вот именно, зачем, если вот у, него, у них есть фамилия? Этого все, уже все, достаточно. Все. Люди фамилия. Открывают их права и такие, фамилия на всякий случай мы, пожалуй, пройдем на другую сторону
них.
Дороги.
Фамилия да? бежит впереди них.
Это как зачетка у студента после
это
третьего курса.
Это то же самое, что Лужков, когда он нам объяснял, кто помнит, что у него жена бизнесмен. Он говорил, у меня жена бизнесмен. Ну, все ему верят. Он говорит, ну я за нее никогда не прошу. Никогда, он говорит, не прошу. Я за нее даже, говорит, нигде не замолвился. Ну, бизнесмен, вот я ищу просто, может быть, это жена бизнесмен. И все. Лужков говорил. Значит, вот я, говорит, никогда за нее не просил. Даже наоборот, он сказал, честно, он говорит, я даже наоборот, я ей мешаю. Лужков говорил, я ей мешаю в бизнесе. Если бы не я, Лужков, который ей непрерывно мешает, то она бы, говорит, абсолютно это самое. То она бы была богаче в разы. Понимаете? Ну и все. И то же самое Чайк. Он говорит, я никогда им не помогал.
Да. Ребят, ему это все, и не нужно делать.
Ну это все наивняк. Ну это все наивняк. Вот если бы Чайка сказал, мои дети, уехали в Новую Зеландию. Чайка и Чайка. Что такое? Чайка. What's your name? Чайка. Well. Все. Вот он пошел. Чайка, Чайка. Все.
Честно говоря, мне кажется, это даже скорее культурная проблема, потому что, в принципе, мы склонны перестраховываться.
А там бы в Новой Зеландии они бы носили фамилию Сигал тогда. Они были бы Сигал. Меня зовут Сигал. Артем Сигал, Игорь Сигал. Ну, Чайка. Вот. Значит, они бы были Сигалами. Значит, не в этом дело. И там бы сделали карьеру. Тогда был бы другой разговор. Мы бы сказали, эти парни, абсолютно их просто бросаешь, как кошку, и они падают на четыре лапы. Они великие, это великие ребята, слышишь?
Я согласна,
мы
да.
бы встали на колени и сказали, Артем, Игорь, вернитесь в страну. Ну так, без вас нельзя.
Ну вы такие крутые, вы, может, без и у нас нельзя. Сделаете
конечно.
Тут.
Фамилия бежала впереди них. Юрий Чайка, уважаемый генеральный прокурор, не знаю, не имеющий равных в наивности. Фамилия бежала впереди них. Неужели вы этого не понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте два момента. Нет, я помню, Лужка, он говорил, она без меня достигла бы таких больших успехов, но при мне...
Я ей мешал, он говорит, она, я ей мешал.
Я точно Лужков, помню эту фразу.
Лужков говорил, я мешал жене, мешал.
Она, еще он говорит, она очень умная женщина, и из-за меня у нее не все получается. Я помню вот
да,
эту
журналистку. Да, 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 да.
Сергей, обратите внимание, да, вот за границей Запада сыновья, дети тех людей, они создают там Apple, создают Microsoft, создают чего-то. А почему такие...
Не сыновья.
Ну, дети богатых. Почему-то не создают наши сыновья Чайки, там, Boeing, не создают какую-нибудь другую Airbus.
Мне кажется,
они что-то продают, и обратите внимание, у нас очень много миллиардеров, а мы ничего не создаем, ничего не продаем, кроме да. нефти и газа.
Вы знаете,
а миллиардеров у нас очень много.
Мне кажется, что вы ошибаетесь. Вот все великие открытия, цивилизационные прорывы не совершают сыновья богатых никогда. Никогда.
Я имею в виду, ну, если у них есть такие ресурсы, они могли бы что-то для страны создать, да вот оставить после себя.
Вообще, ну, вы пытаетесь... Вот, Абдул, можно, если позволите, вы пытаясь генерализировать, выработать правила. Вы сказали, что на Западе сыновья знаменитостей или богатых людей созидают или дают цивилизационные прорывы, а в России нет. И я это как раз оспариваю. На Западе все цивилизационные прорывы созданы не сыновьями богатых. Нет.
Ну, примеры там нет. есть. Но у нас-то нет. больше возможностей, я имею в виду, когда фамилия идет впереди.
Да нет примеров.
Если сын Чайка соберется создать какую-нибудь там компанию мировую, да, у него есть возможность там создать что-то эдакое?
Да, и? нет, ребят, ну нет таких, таких примеров нет. На Западе все прорывы, существенные большие прорывы, совершили дети из среднего класса. Дети, в общем, не маргиналов, конечно, но и не знаменитостей, и не богатеев. Дети богатеев, дети знаменитостей, в общем, конечно, обречены.
Да, ну, это, я так понимаю, наш слушатель говорит все-таки о том, что их бы ресурсы да направлять не только на личное нельзя, обогащение, а на вкладывать, например, в тех же да. молодых гениев,
в
разработки какие-то.
Как вы можете бесстыже это говорить, пишет мне Юстас, ведь у Лужкова даже фамилия с женой была разная. И, конечно, никто не знал ее родства с Лужковым. Но никто не мог даже знать о ее родстве. Понимаете? Ну, конечно, никто не мог знать, ну, естественно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, конечно, господин Юсуп, мэр бывший Лужков. Не Юра, а Юсуп.
А почему Юсуп?
Значит, ну, потому что его зовут Юсуп, а не Юра.
Ну, я умоляю. Ну, давайте. Вот это вот это начинается. Слушайте, как пещерцы какие-то вылезают, начинают ерунду говорить. Пещерцы назад в пещеру. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здрасте.
Мы говорим о детях Чайки.
Мы говорим вообще о детях, список, о детях. Мы говорим о детях, Михаил Иванович, из семей, где фамилия бежит впереди человека. Она определяет многие его успехи, как мне представляется.
Нет, вам представляется правильно.
Правильно, да?
Да, вам правильно, только я говорю, список-то можно читать с утра до вечера, этот, начиная с первых лиц, их дети, жены, зятья, вчера не нагремевшая, а в висях идет этот самый зять министра иностранных дел. Куда ни пхни, везде родственники. Вы говорите только...
Вы залипаете, Михаил Иванович. Михаил Иванович залипает. Михаил Иванович...
Я говорю, список расширьте.
Хорошо, расширим. Слушайте, а Ротшильды? А что Ротшильды? А что Ротшильды? Какие, объясните мне, пожалуйста, судьбоносные исторические прорывы совершили Ротшильды? За последние 50 лет, можно? Я однофамилец с одним из министров внутренних дел СССР. В военном училище сдавал зачеты без проблем, если преподаватель спрашивал, если преподаватель был старшего поколения. Вопрос задавался так: вы родственник? Да. Все, вы сдали, спасибо. Вы родственник? Да, все, вы сдали, спасибо. Хорошо, значит, секундочку. У нас власть и деньги в стране передаются половым путем, говорит Зёма. Нет.
Ну, тут вот слушатели приводят Буша в пример.
Нет, Зёма, нет. Нет, потому что русские элиты невероятно турбулентны. Вообще опыт сохранения, вот давайте тоже поговорим об опыте сохранения влияния в семьях. Ну, давай, предположим, что в 20 веке какой-нибудь красный комиссар основывает, ну, собственно, семью, и его при всех страшных турбулентностях не уволакивают в тюрьму. Нет, его обязательно уволакивают. Вот давай просто посмотрим, каковы могут быть династии. Династия в России. Просто посмотрим. Династия в России начинается с 20 века. Я просто потому что там каких-нибудь Юсуповых князей не беру, а возьмем вот с 20 века. Человек, например, там, кстати, участвовал с Лениным где-нибудь в ВКПБ. Значит, не погиб на гражданской войне, не погиб от тифа там в 22-м году, не был расстрелян, причислен к английским шпионам троцкистско-зиновьевской группировки и не был также в 37-м году застрелен и не погиб на войне. Это невероятно. Так не может быть. Понятно, что он погиб на войне, хотя бы даже если он все предыдущее прошел, правильно? Ну, это ерунда какая-то. То есть турбулентность не давала созреть семьям, понимаешь?
Не, ну, а вот Аллилуева, они были и с Лениным связаны, и со Сталиным были связаны.
Ничего не достигли. Хорошо, предположим, что человеку 20 лет в 50-м году. 20 лет в 50-м году. То есть его еще не успели пустить в расход. Ему в 50-м 20 лет, он стартует, ему 23 в момент смерти Сталина, допустим, да? И он тогда начинает создавать династию. Ему 33 в 63-м, соответственно, понятно, да? Ему 43 в 73-м, ему ребенку в 73-м. Его ребенок идет, тогда его ребенок примерно какого? 60-го, 55-го года рождения его ребенок, правильно? Значит, его ребенок может стать частью династии уже. Если он 55-го года рождения, соответственно, ему 30 будет в 85-м. Черт, опять революция, опять смена элит. В России невозможно создать династии. Михалков, ну,
Михалкова приводит,
Михалков, да. Не пример династии, а пример хамелеона. Это другое совсем. Это другое. Это...
Толстые.
Не-не-не.
Микояны.
Нет, не династии, ребят, ну не династии.
Шуваловы, Нарышкины.
Толстые сохраняют кровь предков, но не богатство предков. Мы же говорим о династиях, сохраняющих династии влияние и деньги. Этого нет.
С влиянием
и
деньгами,
нет,
да, все сложно.
Нет этого в России, нет. Мы сейчас видим первый пример, когда, значит, может быть, сыновья чайки дадут некую династию. Это прекрасный пример, но я думаю, что Россия обычно этого не позволяет. 9.30 новости. Продолжается такой шквальный огонь дипломатический и военный по интересам России со стороны Украины. Этот шквальный огонь призван изменить повестку дня международного сообщества и заставить международное сообщество, как в 2014 и первой половине 2015 года, заниматься целиком и полностью Украиной. У меня вопрос. Украине удастся навязать себя в качестве главной проблемы человечества или нет? Я... понятно, да? То есть Украина навязывает себя сейчас в качестве первой строки новостях по всему миру. Втянуть Россию и так далее. Что вы думаете об этом? Удастся ли Украине осуществить свой план? То есть сковать нас по рукам и ногам снова Украиной, упеленать нас Украиной, сделать нас такой, как бы, страной, которая ввязла в Украину. Россию сделать такой страной, которая ввязла в Украину и завязла в Украине и так далее. Удастся или нет? 7373948. Пока трудно понять. Вот сейчас нельзя сказать.
Ну, просто ли сейчас событий на самом деле не так много.
Ну, почему? Они расстреляли беспилотник ОБСЕ, они лезут.
Нет,
в
я имею в виду других событий, помимо Украины. Как только они появятся, она сразу идет на второй план.
Или нет? Она 14-й, весь 14-й и половину 15-го года держалась. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, дело в том, что, конечно, Украина будет площадка, тот место, которое будет решаться европейской жизнью, судьбы людей. Почему? Потому что, поскольку это будет Сирия номер два. Вот России нужно будет сейчас навести порядок, чем далеко ехать. Понимаете как? Вот у нас у забора горит...
Знаете, Европа... Надо ее тушить. Европа жила без Украины многие века. Многие.
Ну, давайте мы отпустим Украину. Ну, Россия...
Зачем нам отпускать Украину? Нет, вы меняете ключевым образом тему разговора. Может быть, это для вас, вам кажется органичным, а мне нет. Что значит отпустим Украину? Отпустим куда? На Луну? Что значит мы отпустим? Вам нужна база НАТО в Харькове? Мне нет. Мне не нужна база НАТО в Сумах? Нет, не нужна. Ну, просто не нужна, и все. Ну, как бы поэтому. Украина, у меня есть некие требования к соседним государствам. Некие требования. Понятные для меня и понятные для соседних государств. Что значит отпустим? Куда отпустим? Понятно, да? Значит, также нам говорили, давайте отпустим Кавказ. Ну, только понимаете, в чем дело? Ну, сказать, там, мы понимаем, что в 19 веке, если бы не мы были на Кавказе, так была бы Турция. Если бы не мы, то Турция, которая с нами развязывала одну войну за другой. Одну войну за другой. А оно нам надо? Нет. Значит, мы держим некоторые вещи, по-разному держим.
С помощью разных ресурсов вы имеете в виду?
Да. Ну вот, понимаешь, вот объяснение израильтян, когда они держат голландские высоты в Сирии. Ну, захватили голландские высоты сирийские. Ты когда спрашиваешь израильтян, а почему? Они говорят, понимаете, нам, в общем, голландские высоты ни уму, ни сердцу, они нам не нужны. Но с них можно обстреливать Хайфу. Израильский город.
Угу.
В силу того, что с них можно обстрелить Хайфу, мы эти высоты заняли, говорят израильтяне. А так-то они нам нафиг не нужны. Они нам не нужны. Но мы их держим как место, с которого можно обстреливать Хайфу. А мы, в общем, не хотим, чтобы Хайфу обстреливали. Ну, не хотим. Я израильтянам жму руку, говорю, все понял. Все понял. Но я понимаю, что они сказали. Значит, вот вы нам звоните. Сейчас я предыдущему отвечаю все еще. И вы этого не понимаете, что израильтяне заняли голландские высоты, чтобы обезопасить Хайфу, вторглись в чужое государство, забрали территорию эту себе, да, и говорят, нам надо обезопасить город наш северный. Ну, все ж понятно или нет? Что вам, понятно? Нет? Значит, а у нас есть потребность такая нежная потребность. Чтобы не было базы в Харькове и в Сумах натовской. И ракетных установок, направленных на Москву. Ну вот, что?
Ну и что нам для этого делать?
Ну, есть программа «Максимум», есть программа «Минимум». Ну, есть программа «Максимум», есть программа «Минимум».
Какой у нас «Минимум»?
Программа «Максимум». Максимальная интеграция в рамках СНГ. Например, или ЕЗАЭС, ЕвразАЭС, чего хочешь. То есть максимальная интеграция с Украиной. Максимальная. Вплоть до создания единого государства или дружественного союза. Дружественного союза с Украиной.
Ну, мне кажется, в ближайшие лет 10 это
Подожди. Я сейчас говорю о программе «Максимум», программе «Минимум». Угу. Значит, программа «Максимум» с Украиной, наша. Ну, вот логическая. Ребят, я же ничего... Я не подслушивал в МИДе разговоры никакие. Я рассуждаю просто как человек, смотрящий на карту. Обычный человек, такой же, как вы. Я просто подошел к карте. И я говорю, наша программа «Максимум». Максимальная интеграция с Украиной, вплоть до создания единого государства, или конфедерации, или федерации, или чего угодно. Максимальная интеграция. А второе, это значит, и максимальная, и минимальная программа создания на Украине полного хаоса. Понятно?
Так.
Все. Ну, вот я описал, все. То есть я говорю,
но это... полный хаос все равно не выгоден.
Выгоден. Значит, смотри, я сейчас объясню. Выгоден. Почему? Это нам объяснили Дик Чейни и другие неоконы в Соединенных Штатах Америки. Неоконы в Соединенных Штатах Америки сказали, плохие парни получат хаос. Что это сказал Дик Чейни?
Угу.
Я сейчас цитирую американцев, ну, практически цитирую. Плохие парни получат хаос. Например, есть плохой парень, Саддам Хусейн, он получит хаос. Получит хаос. А его самого не будет.
Угу.
Почему? Потому что неоконы, американские неоконы, считают, что лучше вместо плохих парней пусть будет бардак. Бардак, и есть такая теория управляемого хаоса. Бардак, он нам дешевле обойдется, чем плохие парни.
Ну, это правда, да.
Все, все очень хорошо. Все. Значит, выход простой. Нам нужна максимально мирная Украина, дружеская, родная нам, любимая, в составе максимально приближенном к нам, вплоть до единого государства. Или хаос. И то подходит. Ребят, украинцы, ну вы выберите, чего вы хотите. Выберите, чего вы хотите. Это же так просто. Ну, вы сами подойдите к карте и поймите, что нам говномет на южных границах не нужен. Понимаете? Нам говномет на южных границах не нужен. Нет, не нужен. И мы сделаем одну из двух вещей, которые нам выгодны. Мы это точно сделаем. Точно сделаем. Не вы у нас, а мы у вас. Сделаем то, что захотим. Ну, сделаем. Или одно, или другое. Или одно, или другое. Поэтому я не знаю, и чего. 7373948. И 7373948. Все очень просто. Алло, Зрилья, я говорю только о своем видении процессов. Да, прошу. Да.
Здравствуйте.
Ну, человек, охранявший голландские высоты, Сергей, все правильно сказали.
Да.
И по Украине, собственно, так и есть.
Ну, так и есть. Мы должны наши голландские высоты контролировать. Либо мы должны там создать дружескую страну, вплоть до слияния. Либо мы должны там создать хаос, при котором эта страна не сможет причинить нам вреда. Говоря слово «хаос», я пропитываюсь духом неамериканских неоконсерваторов. Вот и все. Вы много о себе возомнили, говорит IM. А почему много-то? Вообще хаос очень дешево стоит. IM. Дико дешево стоит хаос. Дико дешево. И стальные нервы, да, абсолютно. Юстас говорит, у Кремля стальные нервы. Да, абсолютно стальные. И пупок не надорвем. Почему мне Юрий пишет, пупок надорвете? Почему надорвем? Мы же рвем чужой пупок. Не свой.
Да, но мы же должны его контролировать как-то.
Мы не рвем, мы не рвем там свой пупок. Пупок мы...
Далеко не хаос.
Пупок мы рвем не свой, а ваш. В этом же смысл. И рвем почти бесплатно, но это очень дешево. Что за проблема-то? А рвете вы. Вам придется всех убить, мне пишет один из слушателей. Зачем? А зачем убивать? Наоборот. Наоборот. Вы что-то путаете. Вы что-то путаете, понимаете? 7373948. Зачем убивать-то? Как раз убивать не надо. Надо смотреть, лорнировать. Лорнет. С лорнетом на вас смотреть. Лорнировать. Или лорнетировать, как правильно? Лорнетировать или лорнировать. Посмотри, пожалуйста. А, лорнетировать или лорнировать, как правильно. Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Один из вариантов вот хаоса, мне кажется, это создание нескольких Украин. И именно для того, чтобы ни одной из них не возникла идея «верните нам Крым». Тогда мы отвечаем, а какой из Украин
это один из вариантов. Безусловно, это один из вариантов. Второй вариант, да. второй вариант развития нескольких Украин внутри одной Украины с тем, чтобы всегда было заметное число избирателей, которые будут защищать в сущности интересы дружбы с Россией. Понимаете, да? Ведь мы с Крымом забрали у них 2,5 миллиона пророссийских...
Лояльных нам избирателей.
Это тоже проблема. Проблема. То есть мы с Крымом изъяли из Украины 2,5 миллиона лояльных России избирателей. Это, в общем, с одной стороны плюс, а с другой стороны маленький минус, который надо восполнить. Его надо восполнить. То есть надо создать еще 2,5 миллиона, как минимум, лояльных России избирателей внутри Украины. И мы их создаем. Всюду по Украине, в Николаеве, в Одессе, в Запорожье. Сами украинские каналы рассказывают, как люди, украинские каналы, внимание, не я рассказываю, украинские телеканалы, рассказывают, как люди, услышав, что человек ветеран АТО, В пятером мужчины набрасываются и избивают солдат АТО. Вплоть до Ровно, последний случай в Ровно. Люди избили солдата АТО. Он говорил, что он с АТО, ветеран АТО. Моментально отделились несколько мужчин, которые его избили в мясо. Понятно, да? Значит, мы должны восполнить людей, которые мыслят пророссийски. Мы их восполним. Поэтому, почему это вызывает вас?
Это
недорого стоит, Павел. Если вы думаете, что это недорого. Вот у меня оппонент звонит, и очень умный, на самом деле. Владимир из Дубая, который будет со мной спорить, безусловно. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, значит, здесь бы хорошо бы понять, какова конечная стратегическая цель России в данном случае, да. Ситуации, которую вы описываете.
Безопасность на южной границе.
Замечательно. Все. Итак, наша задача избежать того, чтобы у Харькова появились пусковые установки Америки и так далее, и так далее.
Америки или исламского государства, потому что они что хочешь начнут делать.
Да, чтобы им было не до того.
Во!
Значит, да. Дело в том, что таким образом Россия ставит себя в позицию на мировой рынке, на мировой арене страны, которая выбирает политику постоянной конфронтации с окружающими. Ради собственной безопасности, но конфронтации. Тогда что сделал бы я на месте Запада? Я бы сказал, во-первых, вы не Америка, и хаос вам поддерживать, конечно, можно, но вы будете постоянно сидеть под санкциями, и с вами перестанут здороваться. Это первое.
Раз.
Второе. Хорошо, не получается в Харькове. Поставим не по-петровски, пусть у вас в Харькове хаос, а мы поставим их в Днепропетровске, укрепим ту украинскую часть, которая за себя отвечает,
и поставим в
Днепре.
Не поставить.
Ваши действия.
Не поставить. Не поставим
хаос в Днепропетровске. Хорошо. Не так дорого, как вы говорите.
Недорого.
Ладно, хорошо. Тогда давайте взглянем на Молдавию, может быть. На Киргизию, Таджикистан, Беларусь.
Нет проблем. Нет проблем. Вы знаете, на самом деле чувствительность Запада к материальным и человеческим потерям существенно выше нашей.
Конечно.
Существенно выше
нашей. Там тысячу раз подумают, прежде чем поставить солдата на смерть,
совершенно верно. Поэтому любое посольство в Ливии, так сказать, там, или консул в Бенгази, обсуждается потом полгода или год всей американской общественностью. Понимаете?
Когда вы говорите...
Вы сказали, что Запад и Соединенные Штаты конкретно, а я думаю, что только Соединенные Штаты, потому что Европа, в общем, конечно, тряпка, значит, значит, Запад способен создать нам проблемы. Например, Америка. Я вам отвечаю. У Запада чувствительность к материальным и человеческим потерям такова, что мы можем создать кратные потери. Кратные. Это, ну, это очевиднейшее можно. Очевиднейшее можно. Ну, как вы говорите?
Дело
ну, зачем
том,
вы говорите?
Разные,
ну, зачем?
Разные
зачем?
Весовые категории.
Я у вас в офисе, у вас в офисе...
Я не тратил на хаос миллиард, мы потратим миллион.
Не-не-не, мы потратим 10 тысяч, 10 тысяч. У вас в офисе что-то случится с каким-то человеком, например. У вас в офисе, прямо у вас в офисе. Мы потратим 10 тысяч, да 5 тысяч. Они потратят миллиард, а мы 5 тысяч. И резонанс будет больше от 5 тысяч долларов, чем от миллиарда. Ну, поверьте мне. Поэтому...
Хорошо, Сергей, да, но у этой, хорошо, у этой картинки есть еще одна оборотная сторона, там, третья или пятая.
Да.
Таким образом, мы создаем у себя в стране и по отношению к нашей стране понимание, ощущение, менталитет того, что вместо того, чтобы стать привлекательным, чтобы тебя любили за твои достижения, ты должен свой авторитет
бодить. А мы, Владимир, если Владимир, извините, мы же не ругаемся. Я вынужден сделать замечание. Если позволите, я скажу. Я скажу следующее. Мы должны добиться ситуации, когда нас будут любить или бояться. То есть уважать или бояться. Или уважать или бояться. Мы уважение добивались облизыванием сапог в лице министра Козырева. Андрей Козырев был такой. И получилось ровно наоборот, что уважать нас не стали, а стали презирать. Ну, мы же имели этот опыт. Мы перед
Сергей,
Западом...
смотрите, у нас были другие примеры того, когда нас уважали. Вот когда мы 12 апреля 65-го года вышли на орбиту, нас уважали.
Уважали.
То, что мы сделали, мы смогли и сделали.
Никто, уважали. Мы... Как уважали? Своего следующего, которого послали, назвали астронавт, специально, чтобы не космонавт, специально, чтобы нас не уважать.
Тем не менее,
специально, чтобы нас...
Да. Спутник в 57-м году.
Это правда. Но это специально, чтобы нас не уважать. Мы
должны отсуть уважения и другим. Когда у тебя здравоохранение лучше, чем у остальных, и к тебе хотят за этим ехать.
Да.
Когда у тебя живут дольше, и у тебя хотят учиться этому.
А мы постараемся пожить подольше. Спасибо. Мы постараемся пожить подольше. Значит, я хочу сказать простую вещь. Что нам надо действовать в парадигме обычного человеческого общения. Парадигме обычного человеческого... Мы же не боги, не полубоги, не титаны, не циклопы. Мы люди. А люди ставят дело так. Либо нас уважают, либо боятся. То есть, плохо, когда тебя презирают.
Плохо.
И недооценивают. Значит, надо, чтобы тебя или уважали, или боялись. Тебе говорят, мы тебя не уважаем. Ну, нам, России, говорят, мы вас не уважаем. Ну, окей, тогда будете бояться. Тогда будете бояться. Ну, как? А как еще разговаривать? Ну, ребят. Либо вы будете нас уважать... Либо мы будем вашим гемором. Теперь они говорят, а мы вам санкции. А вон Иран 30 лет под санкциями, ничего. Что, Ирану плохо стало за 30 лет под санкциями?
Ну, кому-то а хорошо плохо? Им разве
что?
Стало?
Не, а что, плохо стало, я не понимаю. Что, ты возьми иранцев, которые, кстати говоря, ядерной программе обучались в Киеве. Ты знаешь, где они обучались, да? В Киеве. В Киеве, конечно. Аэропорт Борисполь. Там всегда самолет на Тегеран, значит, по 70, по 80 группы студентов иранских были. Я же их видел. Я там все время покупал Вилли Фрей. Это украшения Вилли Фрей. Такие в эмали. Я покупал себя в Борисполь. Не знаю, почему. Что-то у меня Борисполь ассоциируется с украшениями Вилли Фрей. Ну, не важно. Вот. И, значит, я все время там какие-то толпы иранцев встречал. А я уж летал туда раз в две недели, в этот Киев, когда я делал революцию. Может быть, вы забыли, что я там делал революцию. Ну вот, хорошо. Значит, они учились. Я спросил ребят. Говорю, ребят, что такое сегодня? Там, ну, Хохлов спросил. Я говорю, что такое иранцы, полные самолеты у вас, студентов? Говорю, молодые ребята, я вижу. Они говорят, так это вот ядерщики, иранские ядерщики. Понимаешь? Ну что, вот их спроси.
Так они, по-моему, и запечатались.
Ну что они? А, нет, что
за запечатались? За это время под своими санкциями.
Возьми, нет, подожди. Возьми конкретного иранца, конкретного. Подойди к нему на улице. Даже вот что. Спрячься, Сигмини, чтобы он знал, что не подслушивают. И спроси его, фигово тебе? Он скажет, нормально мне. Нормально мне. Скажет, ну как же санкции? Он скажет.
Ну слушайте, если вы наших людей спросите, хорошо, они тоже скажут нормально.
Правильно? На Оренбурге поехали.
Туалет на улице, но все равно нормально. Ну,
правильно.
А что такого-то?
Я знаю,
жили без туалета Касаша, в доме, так
Касашина
и будем жить.
Касашина рассказывала, и все, и что плохого-то?
И все-таки я мечтаю о ванной
а
в
доме. А зачем ты мечтаешь?
В теплом
туалет
клозете.
Туалет на улице шикарный. Он мешает только летом, когда огромная золотистая муха начинает ползать по заднице.
Вообще-то он мешает в любое время, потому
никогда
что
не
зимой
нет.
Холодно.
Все время зима,
Осенью мокро.
Туалет на улице зимой прелесть, потому что ты быстро отстреливаешься и убегаешь. Все. А летом у тебя возникает...
А ночью страшно.
Летом у тебя... Ночью можно ведро принести. Ведро принеси. Значит, а летом, действительно, когда золотистая муха ползет по заднице, это неприятно, ну, что говорить. Ну, это, вот сказать, можно пережить как-то. Можно, ничего страшного.
Можно, но ради чего?
Ради чего? Ради смерти. Ты не знаешь, зачем?
Если можно жизнь – это момент.
Можно я тебя спрошу? Жизнь – это момент.
В смысле, вот я могу потерпеть, ну, например, и мне скажут, ну, а через 20 лет у тебя будет почта доставляться дронами за 2 дня из любой точки мира. И я такая, хорошо, ладно, я потерплю, да?
Ты стариков видела вообще в жизни? Стариков видела? Общалась со стариками? Ну, с людьми старше 70 общалась?
Конечно.
Общалась. Значит, ты знаешь, что такое человек старый, да? Угу. Спроси у него, жизнь длинная штука или быстрая?
Он скажет, мгновение.
Жизнь – это мгновение. Это когда ты спрашиваешь, ради чего, я тебе отвечаю, не ради чего. Не ради чего. Жизнь ради чего, он меня спрашивает. Я спрашиваю, ты людей
ну
старше...
Ну что мне, терпеть, просто терпеть ради терпения, вот так получается?
Мать, жизнь ради чего, я тебя спрашиваю. Великие музыканты все мертвы, все до единого. Я тебе серьезно говорю, вот ты не поверишь, Моцарт мертв. Ну, я серьезно, я тебе, может, открытие какое-то делать? Бах, мертв. Нет проблем.
Но Штраус в тот мертв. Момент, когда он жил, нет, он, наверное, старался наслаждаться
мертв.
Этой жизнью.
Но он мертв. Микеланджело мертв. Пожалуйста.
И все. Мне не здоровится, да?
Да, все. Нет, они все мертвы. Поэтому жизнь ради чего? Это глупый вопрос. Не ради чего. Ради чего? Ради ничего ответ. Ради ничего.
Мы строим государство.
Вы строите государство.
Мы достигаем каких-то целей, чтобы... Чтобы что?
Вы что, построили государство? Позвольте.
Не, ну все-таки.
Я сейчас сказал фразу, мы строим государство.
У нас возникают некие иллюзии, что мы можем на него влиять, да?
Вы?
Что мы вроде как участвуем в выборах и немножечко выбираем свое будущее.
Вы одобряете свое прошлое и настоящее. Не понимаете, а настоящее на самом деле это отсутствующий момент, который никто не может поймать. Тот, кто поймал настоящее, вообще не парится ни о чем. Ради детей. Что значит ради детей? Дети, 35-й, говорят, дети, когда достигают 13 лет, да, единственный человек, который жив, это Цой, очень правильно, 29-й, говорит, Цой жив. Вот Цой жив, все померли, а Цой жив.
Элвис.
Элвис тоже жив, конечно.
Он никогда не умирал.
Ради детей, говорит 35-й. 35-й, сколько вашим детям лет, скажите, пожалуйста, 35-й? Как только они достигнут 13 лет и скажут вам, хорошо, если не матом, пшел вон. Если не матом, вам повезло. Значит, вы хорошо воспитали детей. Ваши дети вас пошлют. Если матом, значит, вы плохо их воспитали. Если не матом, значит, хорошо воспитали.
Ну вот смотрите, китайцы, вы сами рассказывали.
Продолжайте жить ради них.
Вытесывают каменные ступени к храму десятилетиями, созерцая и наслаждаясь этим трудом, пусть и тяжелым. Китайцы, вы сами говорили.
Абсолютно.
Они же не ради своей жизни
абсолютно
это делают.
Никакого.
Не потому, что в этом моменте они что-то получат,
моментом,
но хотя бы в будущем.
Наслаждаясь моментом. Значит, смотри, я тебе объясняю. Наша чувствительность к санкциям, наша чувствительность к человеческим потерям, наша чувствительность к материальным потерям, сравнение с Америкой равна нулю. Понятно, что я говорю сейчас? Нулю.
Да, тот,
ноль,
кому нечего
ноль,
терять,
ноль,
ни,
ноль,
ничего
ровно
не боится.
Ноль, Владимир из Дубая, ровно ноль, ноль, наша чувствительность нулевая. Щеколда на туалете, люфт-клозет называется модель, который над ямой стоит, щеколда в Оренбурге, в Оренбуржье, да? Откуда прибыла к нам Хасаншина, наследница гунов Золотой Орды и всего ужасного, что было в нашей истории. Она равна чувствительность нулю, понятно?
Это всё называется старт с низкой базы.
Мы будем обмениваться болью. Наша способность причинять боль существенно выше ввиду нашей нечувствительности к боли. Это что, непонятно? Это понятно. Это кому-то в мире непонятно до сих пор? Мы это докажем. Мы это докажем, ребята. И мы сделаем так, что на наших южных границах будет либо любовь, либо хаос. Что-то одно из двух. И нам это недорого стоит. Ребят, тем более, что мы... Ну, это недорого стоит. Отлично, в движении.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла, хороший город, чудесный городочек. Значит, мы видим только проблемы, знаете, что вот Тимирязевская на Бутырской улице, вот здесь тяжеловато едет. От Петровско-Разумовской к Тимирязевской тяжеловато, ребят. А так вообще чудесно. Значит, и вот то, что было на выезд из Москвы по Ленинградке от Сокола, там авария осталась, но пробка уже заметно меньше. От Сокола к Войковской тяжеловато было, совсем не ехало, а теперь едет. А зато на Пресне, Красная Пресня-стрит, там вот заглохло перед баррикадной. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
чувствительность, говорите, говорит мне Снейк нулевая. Не ври. Почему-то Снейк начинает говорить со мною фамильярно. Возможно, Снейк, мы дружки с вами? Не знаю. Снейк, скажи это владельцу Бэхи или владельцу Мерина. Знаете, про богатых людей русских, у которых про чувствительность богатых русских людей, я... Скажу вам следующее. Я скажу вам словами Пелевина. Большинство русских мужчин — это священная книга оборотня. Вы же наизусть знаете священную книгу оборотня? А хорошо бы знать. Большинство русских мужчин — гомофобы из-за того, что в русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс. Пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне. Я, кстати, знаю, почему дело обстоит именно так. И могла бы написать эта героиня священной книги «Оборотень», от нее ее прямая речь. И могла бы написать об этом толстую умную книгу. Мысль была бы такой. Россия – общинная страна. И разрушение крестьянской общины привело к тому, что источником народной морали стала община уголовная. Распонятки заняли место, где жил Бог. Или, правильно сказать, Бог стал одним из понятиев. Пацан сказал, пацан ответил. И так далее. А когда был демонтирован последний протез религии, советский внутренний партком, камертоном русской души, окончательно стала гитарка, настроенная на блатные аккорды. Так что, когда вы говорите, что у нас какой-то дядя ездит на Мерседесе, и он будет драться за этот свой Мерседес и за этот свой комфорт, и он будет защищать его политически, не делайте мне смешно. Ха-ха-ха. Этот дядя, душа его, мотает срок на зоне. Тело его нежится. Извините, сейчас мне надо обратиться опять к первоисточнику. Пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне. Ха-ха-ха. Покажите мне его политическую жизнь, этого дядя. Ее нет. Покажите мне его политические устремления. Их нет. Покажите мне его взгляды. Их нет. Кроме криминально-уголовных. Так что спокуха. Все мы про вас знаем, товарищи из Мерседесов. Мы про вас все знаем. меня был друг, который с ножом носился, значит, когда-то по общежитию Университета Дружбы Народов, с воплями по камерам, разойтись по камерам. Я представляю, как он, еще не знаю, где он, это был Вовка из Донецка, он был из Донецка.
Шуточка у него такая?
Не, он напивался, и реально, он до этого служил во ФСИНе, в армии, во ФСИНе служил, в тюрьме. И он носился с огромным кухонным ножом, с криками «Разойтись по камерам,
и
разойтись!»
И все расходились.
Реально расходились, реально расходились.
Естественно, вообще, когда у человека, да, такой аргумент.
Конечно, конечно, конечно. Вот, «Разойтись по камерам!» Я хотел бы, чтобы он сейчас ворвался куда-нибудь в сервис Мерседеса с этими же словами «Разойтись по камерам!» Или там в какое-нибудь министерство. И даже все разойдутся по камерам. Разойдутся. Хорошо, слушайте, продолжим. Доллар я вам расскажу. Единственная живительная, живительная весть. Значит, 60.07, рубль молодцом, сопротивляется собственному правительству и собственному Центробанку. 60.07, даже лучше, чем вчера, по-моему, 60.22 был. А сейчас 60.07, видите? 64.74 евро. Дальше, 56.52, это лучше, чем было в начале недели. Сегодня четверг, может быть, кто-то забыл. Ну так вот, значит, а мы его там видели на 55.30 в начале недели, правильно же? А сейчас 56.53, доллар растет, в смысле нефть растет, нам хорошо.
При этом эксперт, я читал, опять, да, каждый день они что-то каждый день выдают.
Нет,
говорят,
другое,
что
да,
это перед большим другое. Провалом.
Хасан Шина каждый день читает чего-нибудь из финансовых экспертов, а?
Да, приходится.
Почему? Хочешь блеснуть где-то в разговоре?
Нет, ну просто пресса об этом пишет, ну вот, приходится знать это. И говорят, что это перед большим, да, провалом. Что это вот он сейчас вот так медленно где-то колеблется, куда-то идет, но это все вот перед неким...
Слушай, ты вызываешь подозрение.
Вы лучше скажите мне, ждать провал или нет, печалиться мне заранее?
Не надо делать глаза при этом квадратные, абсолютно. У молодых женщин всегда заметно, с кем они общаются. И чьей оценкой, в сущности, они дорожат. Значит, если ты видишь, что молодая дама начинает цитировать поэзию какую-нибудь, там, да? И причем еще зависит, какой пласт поэзии она начинает цитировать. Значит, в ее обществе появились мужчины, которые это высоко котируют. И так далее. То есть, там женщина начинает цитировать, там, сказать, там, китайских философов, значит, в ее обществе есть люди, которые ценят китайских философов. А вот я начинаю думать, к чему бы эта Хасаншина, которая начинает частенько цитировать финансовых аналитиков? Ха-ха-ха! Она, наверное, с банкирами тусит, мне кажется. Нет? С банкирами. Тусит с банкирами.
0,7... Да, может, я просто пугливая, ну.
Пугливая? Ну,
да. Вот после того, что произошло, вот все жду. Жду подвоха.
Если бы ты с военными тусила, ты бы говорила, «Рашите доложить, рашите обратиться». Рашите, рашите.
Ну, не поверите, но как раз-таки с военными я и...
С военными банкирами?
Нет.
Офигеть. Ладно, 1.0782. Растет в главной паре евро. Обратите внимание, 1.0782. Вы же его видели вчера на 1.0747, где-то вот там. Правильно, сейчас 1.0782. Пока я только на него смотрел, только что был 80. А если женщина начинает разбираться в вине, что делать, говорит Дмитрий Попов? Женщина в сущности отражение, говорит Юстас. Ну да, ну да.
Не, ну,
да,
ну значит, женщине хорошо, если она в вине разбирается. Ну.
Если она разбирается в вине, значит, она дружит с сомелье из гипермаркета. Абсолютно несчастное существо.
Может, она просто любит выпить.
Выпить она любит? Нет, когда женщина любит выпить...
А в одинокую пятницу.
Когда женщина любит выпить, она, во-первых,
надо
по вкусу...
Надо разобраться.
На вкус она никогда не разбирается ни в каком вине, женщина, которая любит выпить. Она думает, отставлять ей мизинец или не отставлять, держать фужер за ножку или за тело бокала. И вот эти вот вещи приходят ей в голову. Собственно, вкус вина она не может понять.
И цитировать еще надо при этом.
У нее отсутствует...
Или цвета его... Или Бродского.
Вот как ты угадал?
Прекрасно.
Она тоже попивает вино со своими банкирами. Отставит мизинец. Слышишь? Нет, конечно, конечно. А сам паладар, вот это небо, мягкое небо, у женщины отсутствует.
Как отсутствует?
У нее там эрогенная зона. У нее отсутствует, конечно, естественно.
Ну,
она может определить вкус вина. Ну, никак. Ну, откуда она? У нее нет там вкусовых этих самых никаких. Паладар. Знаешь, какой паладар?
Вы сказали мягкое небо.
Мягкое небо. Вот оно отсутствует.
Я думала, что оно есть.
Да? Нет, его нет. Ладно, лучше давайте про Хохлов, говорит Бонифаций. Что такое, я не помню, Бонифаций? Зачем вам хохлы? Хохлы утомляют. Пусть они сами друг друга там, сказать, там, утомляют они нас. 1.0784, смотрите, в главной паре растет евро. Прям вот будет бодать сейчас 1.08, может быть. А? Вкусовые сосочки называются, говорит Марат Марат. Не, ну до такой степени эротизма я не способен подняться, я бы сказал. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, про... Давайте говорить что-нибудь про Россию, мне кажется. Нет, Америка Давайте. Стала ближе. Вот мне написано. Америка стала ближе. Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев. Сама процедура изъятия детей у нас бесчеловечна. Это Анна Кузнецова сообщила нам. Мы не знали вообще-то. А, и так далее, так далее, так далее. Старение населения. Давай про Америку стала ближе. Америка хорошая страна?
Хорошая.
Почему?
А почему плохая?
Анеза, почему ты любишь? Потому что ты читаешь американцев. Ты читаешь...
Я читаю американцев. Она любит американскую прозу. Она любит американскую прозу. В культуре, ну вот, со знаменем идет впереди, нельзя это игнорировать.
А мне стыдно, я сейчас буду ругать людей. Слушай, ну что, ну как вы разворачиваетесь, как флюгер? Объясните мне, пожалуйста, вашу вертлявость, товарищи дорогие. Вы вертлявые люди. Вы же только что ее ненавидели недавно.
Нет, сначала было так. Сначала у нас была перезагрузка, мы любили.
Ну.
Потом мы стали резко ненавидеть.
Ты потому что ты родилась поздно. Ты еще Союз Аполлон вспомнила бы.
Не-не-не, ну я только последние годы.
Союз Аполлон вспомни.
Зачем? Уже там была любовь. У меня женская короткая память, мне столько не надо.
Женская должна быть 3 минуты, как у курицы. Ровно 3 минуты
ну, оперативно. Вот у меня 3 минуты только
три года. Слушай, значит, был Союз Аполлон, Брежнев ездил в Америку. Страшно шевелил бровями и говорил, что русские и американские народы в сущности похожи, потому что это народы пионеров, народы первооткрывателя и так далее, и так далее. Брежнев. Но он же не зря говорил это. Вот, значит, и 7373948. Но я еще прежде хочу голосование. Скажите, пожалуйста, Левада-центр провел опрос сейчас, в январе, вот сейчас. Позитив укреплялся весь прошлый год к Америке. Очень хорошо в январе 2016 года, и в основном хорошо. К Америке относилось 23%. В ноябре уже 28%. А в январе 37%. Понятно, да? То есть люди от счастья совершеннейшим образом полюбили Америку. Полюбили Америку, товарищи. Но что вы вертлявые такие? Вы же можете какое-то постоянство обнаружить в себе, а?
Ну, какое постоянство, если тебе каждый что день с телевизора рассказывают?
Давай, все, поехали, голосуем. Мы дадим 3 телефона или 2?
3.
Вы, да, нет, хорошо или хорошо? Не хорошо, все, 2. 2 телефона будет, все. Вы относитесь к Америке в целом позитивно? 134-21-35. Вы относитесь к Америке в целом негативно? 134-21-36. Сейчас мы сравним ваши показатели с показателями по больнице. Как там по больнице у нас? Сейчас мы посмотрим. Это был там у них научный опрос, у нас не научный, у нас антинаучный. Антинаучный опрос, прошу вас. Вы относитесь к Америке в целом позитивно. 134-21-35. В целом негативно, 134-21-36. Очень просто. В целом негативно, 134-21-36. Отлично. Значит, я вам прочитаю, пока вы голосуете, я вам прочитаю, что тут пишут. Значит, смотрите, в целом хорошо, 37. А в целом плохо, все-таки 49 по-прежнему. Но очень быстро меняется. Очень быстро меняется. А, боже, храни Америку. Нет, там, знаете, America the Beautiful надо лучше спеть. А? Я люблю Америку за Харлей и за iPhone. Я так и знал. Я думал, что вы любите Америку за Ванегута и Селлинджера, но, конечно, нет. Вы любите за Харлей и за айфон. Вы материалист, консюмерист, постыдный. Хорошо, 63 на 37 у меня уже 300. 62 сейчас на 38 было. 62 на 38. Я остановлю это голосование, потому что у меня уже очень много. Мы перевалили 300 и понеслись дальше. Я останавливаю это голосование. Стоп, записываю последнюю цифру. 61, нет, 62. 62. Последняя цифра 62 на 38. Итак, 62% наших слушателей относятся к Америке в целом позитивно, 38% в целом негативно. Почему вы такие вертлявые? Объясните мне, пожалуйста.
А? Нет, ну вы же не знаете, эти люди...
Я все время относился к Америке позитивно. Все время.
И правильно делали.
Ну, в смысле, не к правительству, а еще мне Америка ужасно нравится.
Ну вот тут тоже нам слушатель пишет, что уважал всегда США как источник технологий, музыкальной культуры, ненавидел только президентов. кто-то
музыкальной культуры.
Вот.
Нет, виски американское пить нельзя. Нет, нет. Если вы любите Америку, вы должны пить ирландское. Нет, подождите. Ну, или хотя бы шотландское. Нет, слушайте, ну вы же не будете пить эту мерзкую виски из Кентаки, которую они пьют. Какой ужас, бурбон там и все это мерзость.
На вкус и цвет товарищей нет.
Да нет, ну это как мерзость.
Ну вот у нас слушатели любят.
Да, ну... Джипсон, Левайс, ну, не знаю, нет. Хорошо, народ нельзя переубедить телевизором, говорит, вы говорите, Сергей, а Серж Алфавитов. А вот пример, что можно. Но это меня и раздражает, Серж Алфавитов. Вот это меня и раздражает. 7373948, что народ так легко переубедить. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Максим.
Здравствуйте.
Я уважаю Америку, потому что они такие же, как мы, они лезут везде. Но у да. них народ живет хорошо, а у нас чайки, цапки, ну и пенсов доедают.
Кого доедают? Почему их доедают? Почему их доедают? Я понял, просто я не расслышал. Скажите мне, а почему их доедают? А что их доедают? Это они...
Потому что у нас страна бедная, у людского где-то сидит и верит в Путина.
Ну.
Бога.
И это и есть доедание,
что? Поэтому мы готовы, как Северная Корея, последние штаны отдать, чтобы кому-то было плохо. А они последние штаны не отдают и всем делают плохо. Вот разница между нами и ими.
Ну как не отдают? Ну нет, они правда никогда не отдают последних штанов.
Никогда. У
это
них негры живут лучше, чем у нас русские, белые.
Вы абсолютно в этом можете убеждены? Алло, вы ушли?
Человек сейчас, да.
Он сейчас ошибся. Он реально ошибся.
Почему?
Ну, просто потому что я был в Америке многократно, и я ездил по нищим районам, и это ошибка большая. В Америке бедность – это бедность.
Ну, вот мне кажется, что там нет, особенно разделения по цвету
кожи. В Америке бедность – это бедность. Вот, Максим, извините, пожалуйста, вы просто, пожалуйста, поезжайте в Америку. Я вам абсолютно серьезно это советую.
Ну, если сравнить их бедных с нашими бедными.
Ну, знаешь, наши бедные по многим параметрам богаче. Я сейчас объясню.
Натуральное хозяйство?
Нет, в силу климата. Значит, если вы увидите, как у них бедные, можно стену дома проткнуть пальцем просто. То есть это настоящие халупы. То есть это шидрик, вот этот шидрик, который это сверху, вот эта вот панелька, и все. Это есть вся стена. Ее не уже. Когда ты видишь у железной дороги где-нибудь, значит, этот домик несчастный, который можно реально пальцем проткнуть. Когда видишь эту нищету, абсолютную нищету.
Ну, видимо, в их погоде
до
в этом нет
тряпок,
необходимости.
До драных тряпок, если ты видишь эту нищету чумазую американскую, она есть, ее много, ее довольно много, понимаешь? Я не знаю, а у нас стены там у каждого всего 20 сантиметров там кирпича и так далее. Если американец увидел бы такой дом, он бы сказал, ничего себе люди живут. Ну, то есть у него, в смысле,
ну, его... толку от этого
вообще
дома, если зимой, например, ты в нем мерзнешь.
Вообще не по карману такую фигню построить американцу. Ну, просто не по карману и все. Ну, нет у него столько денег, чтобы возвести стены толщиной 20-30 сантиметров. О чем вы говорите? Это какой-то там шидрик, который можно ногтем проковырять. Понимаешь? Ну, что вы? Ну,
просто, может, он живет в теплом регионе.
Меня попросили Рамштайн поставить, Америка. Ну, хорошо, одну минуту. We're all living. Alleine dreht, lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America, America, es wunderbar. We're all living in America, America, America. Ich kenne Schritte dieser. И так далее. Да, ну, кстати, когда хорошо звучит по-немецки вот эта вся фигня, да, Рамштайн, молодцы. Хорошо, значит, нет, я просто советую вам проехаться по Америке. Все, что я знаю об Америке, реально классная музыка. Это говорит нам сбитый Олег. Вот и все. В общем, Доренко прав, говорит Дмитрий Полонский. Ну, хорошо, вот я думаю, Михаил, как либерал, экономист и западник, каким-то образом поспорит со мной, а мне и хорошо. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нет, я спорить не собираюсь. Да. Относительно образа жизни и богатства или бедности, это все очень относительно. У них социальное государство, а у нас нет, поэтому социалки несравнимы. Но дело не в этом. Я боюсь, что у нас на горизонте есть одна фигура,
да,
которая наметившийся наш интерес и теплоту к Америке может сильно испортить.
Пожалуйста.
Вот. Мы, конечно, наши отеческие гробы сейчас перемещаются в Америку. И действительно, если взять без иронии, взять весь путь Советского Союза, то по-настоящему с нашим сторонником и нашим как бы коллегой позитивным была только Америка. 640 заводов при Сталине они поставили, так? Во время войны они поставили нам очень много, да, это помогло. То есть конструктивно, если убрать вот пропаганду, убрать вот эту дешевую номинацию дилетантов, которые, сидя где-то там в Горьковской области, все знают об Америке, да, то по-настоящему материально и политически нам помогла в этом мире только одна Америка. И Союз Аполлон, над этим смеяться не надо.
Когда я вообще не смеюсь, наоборот, я счастлив. Я курил «Союз Аполлон».
Да, а я в это время, вот это были мои лучшие годы, и когда Леонид Ильич, добряк, выпив, видимо, тогда они когда сидели, сказал, мы, коммунисты, любим вас. Вот так вот сказал.
Скажите, последний красочный сатрап был. Последний красочный сатрап. Можно я пролью соплю, Михаил, когда он приехал в Париж и сказал: дорогие парижане! И потом взял и парижанки! Вот с такой интонацией. На завтра газета «Правда» вышла. Дорогие жители Парижа.
Да. Ну а поцелуй Хонекера, вот это останется. Энди Ворхол, говорят, он был тогда жив еще, говорит, страдал. Самая лучшая инсталляция, но она не моя. Какая там банка суп? Вот этот поцелуй мог стоить миллиарды, если бы им занимался Ворхол и Раутер.
То есть вы считаете, что хорошо, что мы искренне все время дружим с Америкой, в сущности.
Да, конечно. Это то, что вот эти двое любовников, которые бросают кастрюли друг друга, ненавидят, но они вечно вместе, их ночи, их совместно. Значит, так вот, появилась фигура, которая может все испортить. Ну, скажите, это Трамп. Понимаете, это Трамп, он одновременно и генератор этой любви, одновременно ее могильщик, понимаете, что он сейчас делает, смотрите.
Да, давайте.
Неожиданно нашими друзьями, Израиль нас страшно поддерживает по Сирии, страшно, просто это красавцы, молодцы, у них есть свой интерес.
Да.
Дальше, из иранцев мы всегда держим за друзей, и вдруг привалило счастье, свалилась Америка, и кажется, все друзья, но Трамп ненавидит Иран. Понимаете, что он сейчас делает с Ираном? Обама, молодец, добился от Ирана, наконец, впервые лояльности после Резы Пахлеви. Впервые почти уже подошел к тому, что они готовы, иранцы, готовы целоваться с Америкой. Этот дурак пришел, извиняюсь, Трамп пришел и все испортил. Вот этого я не понимаю. Значит, хорошо. Это говорит о нем, как о человеке недалеком.
Перед нами тысячи лет любви.
Согласен.
Понимаете, в чем дело? А что, а где вы были в Америке, Михаил? Везде.
Я никогда не был в Америке.
Что вы говорите, о чем вы говорите?
И не поеду
надо
никогда.
Вас помнить, понимаете, почему?
Когда-то я
был секретность?
В Иерусалиме, да. дал себе зарок. Никогда не бывать в апокрифических местах. И никогда не ездить на родину, на которой ты был счастлив в 1957 году. Когда ты приезжаешь туда, ты видишь, что это не та родина.
А вы родились в Америке или нет? Где вы родились?
Вот.
Где вы родились, Михаил? Где вы родились?
Родился я, конечно, здесь, в Москве.
Москве.
Но это Тверская губерния, родина зажиточных родителей моего отца, которых раскулачили, смешали с дерьмом, с грязью.
Мы не ругаемся, да?
И я никогда им этого не прощу.
Коммунистов. Ага. Ну ладно, хорошо, все. А в Америку бы надо. В Америку надо. Мне кажется, что это сильно изменило бы нас, если бы мы почаще ездили в Америку. В том числе в самоуважении. В том числе в умении быть вместе, в том числе в умении защищать собственные интересы. Нам надо абсолютно часто ездить в Америку и учиться у американцев. Мне кажется, это принципиально, понимаешь?
Я согласна.
Принципиально.
Я вообще за то, чтобы люди наши ездили по всему миру.
Мне кажется, нужно, значит, курс с 1 по 11 класс. Надо, чтобы господин Меркурий, там, если господин Меркурий в РПЦ, наряду с другими предметами, да, ратовал бы также и за обязательное изучение американской литературы. С 1 по 11 класс, чтобы русские люди пропитывались американской литературой, духом самоуважения, духом уважения, такого аккуратного уважения ко всем, такого, да, духом жизненного оптимизма и так далее. То есть вот русская
вообще
литература...
Вообще любое расширение кругозора, да, способствует,
конечно,
этому.
Конечно, конечно. И обязательно, мне кажется, господин Меркурий, мы могли бы объединить наши усилия, проталкивать обязательную поездку хотя бы на 2-3 месяца в Америку для каждого выпускника русской школы.
Ой, я прям сейчас подпишусь, да, под этим. Вот абсолютно. Где? Дайте мне,
причем,
подпишу.
Причем требует, чтобы они проделали этот путь на мотоцикле по Route 66... Ха-ха! Это из Я думаю, что она из Лос-Анджелеса идет в Чикаго. Мне так кажется, может, и нет. Но откуда-то из Калифорнии. Вот. Значит, и потом из Чикаго мотануть, как-нибудь тоже цепляя аж до Кентаки, а потом назад в Нью-Йорк-Бостон. Вот так проезжать. А? Годится. Поехали дальше. Подъем. Житель Вихоревки после празднования дня рождения... у знакомых поджег жену. Что-то они подряд начали.
Это какой-то Пакистан.
Серьезно. Нет, это не Пакистан. Почему? А Пакистан, там же надо какое-то что-то сделать, чтобы тебя подожгли. А здесь просто жгут.
А, ну, в общем, да, просто, тогда просто это хуже.
Да. Смотрите, БСТ, канал БСТ, телеканал БСТ сообщает, что житель Вихоревки во время ссоры в ночь на 27 января. Это уже другой, не тот, который мы говорили, не тот, который мы говорили. То есть, они там, это было два других случая, но это третий случай. Он говорит, смысл какой, сейчас я расскажу. А как они поссорились-то? А нет, просто поссорились. Они вернулись домой, он пошел в сарай, взял канистру, облил горючим жену, поджег. Мужу 20 лет лишения свободы. До 20. Ну, до 20.
Это ужас какой-то.
Да, и это уже третий случай, но это иркутская какая-то фигня, да? В смысле, в хорошем смысле.
Вихоревка, это Иркутская область,
Братский,
да?
Район, я думаю, Братский район, Иркутская область, какой еще область? Видишь, что? Вот так вот. Иркутск, это Иркутск, внимание, товарищи, это ближе к Москве, чем Благовещенск, который славится запахами, как вы помните. Ну, хорошо, это же меня очень удручает. Скажите, меня это очень удручает. А астронавт-близнец омолодился космосом, вот еще. Интересная фигня.
Интересная, да.
Неожиданный результат показало исследование организмов близнецов, которые, один из которых летал в космос. Ученые выяснили, что во время полета у астронавта Скотта Келли произошло удлинение теломер. Теломера. А знаешь, когда они укорачиваются, теломер...
Человек стареет.
Человек стареет, да, абсолютно верно. Американские ученые обнародовали первые предварительные результаты беспрецедентного космического исследования. Детального изучения генетических изменений, которые происходят в организме человека в космических условиях. Важно было, заветной мечтой ученых на протяжении целых десятилетий было изучение отличий в человеке, как если бы он жил на Земле и в космосе. Но для этого нужно было, естественно, избрать схожую какую-то модель. Да,
это вот называется близнецовый метод в науке.
Твин-стади, да, абсолютно верно. Это было близнецовое изучение, твин-стади. Уникальный эксперимент, в котором участвовали Скотт и Марк Келли. Они же оба они родились 21 февраля 64 года. 64 года. Оба в прошлом служили в морской авиации. Летали, там продолжительность полетов разные. Потом один из них, Скотт Келли, 520 дней всего в космосе провел. Всего, за все время. Сколько, если посчитать, суммировать. 520 дней. Значит, у него микробиома кишечника изменилась, товарищи. К нему залезли аж в самую, не скажу куда. Понимаете?
Изучили все.
Да, изучили его полностью. Соскребли, изучили под микроскопом. И длина хромосом увеличилась. Возможно, близнец на Земле в это время пил и курил и сморщился раньше, говорит Алексей Ткаченко. Нет. Нет.
Нет, ну смотрите, слово увеличилось, я, конечно, не так, чтобы прям вчитывалась, но, да, по-моему, это означает, что вот было сколько-то, и оно немножко увеличилось, а у того сколько-то, и оно уменьшилось.
Нет, смотри, ты живешь?
Просто если тебя... увеличилось, то это, смотри, прям вообще прорыв.
У тебя клетка, она делится. Ну, там, как...
И теломеры все время уменьшаются.
Да, теломеры уменьшаются. Каждое деление выбивает этот кусочек. То есть, следующая клетка, следующая клетка, которая копия предыдущей, она будет с теломера чуть короче. Так далее, так далее, так далее. Потом, наконец, через 200 лет примерно, все теломеры кончатся. Умрешь ты раньше, чем через 200 лет, от другой совершенно болезни. Но теломеры, тем не менее, парят. Потому что от них появляется старение там кожи, что женщинам не нравится. Окей? Значит, смотри. А этот, который остался на Земле, он вел хороший образ жизни, а тот, который полетел в космос, жизнь вел самую прекратительную. Понятно, да? Ну, что он там летал в космосе, значит, с туалетом из теории большого взрыва, который Говард изобрел.
Специально для русских.
Говард изобрел, вы помните. Этот туалет для... Да-да-да-да. Система фиалка. Значит, и вот он... И там он сдавал кровь. Сейчас к нам присоединился врач. Нет. А, Кирилл, перезвоните, пожалуйста. Я видел звонок от Кирилла, врача. Значит, и... Мне казалось, это очень интересно. Он сдавал кровь прямо в космосе. Прямо в космосе. И эту кровь отправляли на Землю. Максим. Максим Сураев. Максим Сураев. Да-да-да. Максим, здравствуйте, космонавт.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, эту кровь отправляли на Землю. Вот. И выяснилось, что теломеры росли. То есть он как бы не старел, а наоборот, понимаете, наращивал. Не просто они остановились, а они стали расти. Как если бы он стал омолаживаться.
Ведь это... Ну, Сергей, я не крупный специалист вот по этим, по теломерам, но да. Я и Скотта знаю очень хорошо, и Марка знаю очень хорошо.
Да, да.
Вот они как раз, Скотт с Мишей Корниенко, они как раз год летали, и это было для американцев, потому что у нас есть такой опыт, для американцев это было почти впервой.
Но ведь это удивительно.
Такой длительный полет. Но я могу сказать, что, может быть, какие-то изменения происходят, там и в лучшую сторону, но... Космический полет, я однозначно могу сказать, космический полет здоровья не добавляет.
Не добавляет?
А, не добавляет, потому что все равно это агрессивная среда для человека. Потому что тысячи лет мы жили здесь на Земле, в гравитации, когда прилетаешь ты туда, ну, в первую очередь. А это, конечно, радиация.
Радиация. Вы открыты солнечному ветру, так называемому, который...
Да, вот. Потом сама невесомость, это тоже агрессивная среда. То есть это... Плюс, могу сказать, вымывание кальция из крови, это тоже есть.
Да.
И плюс изменения в глазах со зрением, это тоже есть, и это уже доказано американцами. Ну, то есть очень много факторов, те, которые негативно влияют.
То есть не надо завидовать.
Ну, единственное, что могу сказать, и это правда, и это факт, то, что когда ты летаешь в космосе, у тебя все расписано, и каждый день, каждый космонавт, каждый астронавт, 2-2,5 часа проводит за физическим упражнением.
Физическим упражнением? Типа велонагрузки вот этой?
Ну, там много есть. Там есть дорожка, там есть силовой нагружатель, там есть велотренажер. И действительно занимаются все спортом. Может быть, вот это единственное то, что... потому что мы здесь, на Земле, да, у нас бытовуха. Мы иногда можем и в спортзал не попасть, потому что у нас то одно, то второе, то третье. А там... Все расписано, и там действительно вот оно есть и правильное питание, и занятия спортом.
Скажите, а питание? Питание все-таки из тюбика. Питание из тюбика.
Ну, Сергей, уже это... Нет, это
не так.
На самом деле тюбиков уже давно там не осталось. Там единственное, по-моему, мед в тюбиках.
Мед.
И, по-моему, какой-то соус там остался, который в тюбиках. Остальное все как бы или консервы, это одна большая половина, или сублимированные продукты.
Понимаю.
То есть захотел ты того же самого борща, он у тебя в пакетике, ты добавляешь воды, ждешь.
Я знаю, что вы серьезный, человек. Во-первых, вы космонавт, вы наша гордость. И, во-вторых, вы теперь государственный деятель, депутат Государственной Думы. Поэтому вопрос я вам не задам. Вопрос я вам не задам один, неловкий. Просто скажу вам, что есть такие строки у Курта Воннегута. У Курта Воннегута есть такие строки: вот опять гравитация упала, и у меня эрекция. Там он часто возвращается к этому. Он говорит, там у него есть в одном из романов, значит, такие строки, где произвольно падает гравитация, как погода.
Сергей, я в ответ вам, знаете, что отвечу?
Да.
На ваш непоставленный вопрос я не буду отвечать на этот вопрос. Я понял, о чем я говорю. Но поверьте, что нормально.
Спасибо, спасибо.
Мне понравился, ну, не буду называть фамилию, когда на пресс-конференции, это человек, он у нас рекордсмен, который летал много в космос.
Да.
И когда у него на пресс-конференции один из журналистов также спросил, ну, как же так, вы там много радиации, там, и долго так, вот как... по поводу вот о чем вы задаете вопрос.
Не
он сказал, ну, после полета приводите свою жену, и я вам докажу, что у нас все нормально.
Да, спасибо, спасибо большое, спасибо большое. Значит, я хочу сказать, но ты помнишь этого Вонегута или нет? Я пытаюсь вспомнить, где это. Ребята, вы же образованнейшие люди. Я обращаюсь к своей аудитории. Где это?
Ну, я могу сказать, что в бойне номер 5 этого точно нет.
Нет, не в бойне, точно не в бойне. Это либо фарс и долой
одиночество. Сирена Титана пишет.
Сирена Титана?
Дима Гармонист пишет нам.
Сирена Титана. Вот опять упала гравитация, у меня эрекция. Нет, это, по-моему, другая вещь.
А я вот все хотела спросить, это на развалинах Нью-Йорка или это еда, сублимированные борщи, все такое, вот так интересно.
Нет, не знаю. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей Ливера, добрый день.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, вот по поводу эрекции ничего не могу сказать.
Вот опять упала гравитация, вон и будет.
По поводу же, удлинения теломера, действительно интереснейший результат, интересный эксперимент, такой чистый, да, потому что, в общем, довольно большой срок наблюдения, больше 500 дней. И на самом деле сейчас проводятся эксперименты, есть препараты, которые, генетические препараты, которые способны это делать уже, и, в общем, одиночные результаты вроде бы подтверждают, что это возможно, да. Я связываю этот эффект на самом деле с воздействием радиации.
Да.
Потому что наше представление о радиации несколько неправильное. У каждого человека существует свой порог. Организмы людей реагируют по-разному на радиацию, да. Но в принципе это эффект при умеренной радиации, она оказывает довольно позитивный эффект на людей. И в частности, например, врачи-рентгенологи, что вы знали, являются наибольшими долгожителями, в принципе, среди медиков. Наблюдения есть, да. Вот, поэтому, косвенно это может говорить, подтверждать эту идею о таком благотворном эффекте проникающей радиации. Но одновременно нужно понимать, что люди, которые таким образом продлевают себе жизнь, они, естественно, столкнутся с гораздо большим числом генетических мутаций, если это будет возможно, заметно, да, и они будут страдать различными заболеваниями онкологическими и так далее гораздо больше, чем, человек, который естественным путем является долгожителем.
Мы рассматриваем этот вопрос в том числе в связи с возможным полетом долгосрочным, который позаймет. Вот сейчас на солнечном ветре есть расчет немцев, сегодня был опубликован, что если лететь на солнечном на солнечном ветре, то для того, чтобы долететь до одной из звезд Альфа Центавра, которую мы подозреваем, что там есть планета, возможно, пригодная для обитания, и там нам нужно 140 лет.
Знаете, тогда нужно посылать детей, их дистанционно образовывать, чтобы они могли каким образом врачей, но они тоже будут стоять, они тоже будут болеть. То есть, на самом деле, это довольно грандиозная проблема, которая не будет разрешена.
140 лет, то есть несколько поколений надо прожить. Нет, в тексте, найди в тексте. Вот. Вот в Apple это очень легко делать. Значит, find in...
Я поняла.
Спасибо. Да, слушайте, значит, извините, пожалуйста, я тут попутно даю указания, какие-то ли просьбы. Значит, смысл в том, что несколько поколений будут на орбите лететь 140 лет, да? А может быть, понадобится всего одно, если у них теломеры будут нарастать? Или...
Вы знаете, дело в том, что ведь никто не знает. Нет какого-то существенного количества наблюдений, поэтому посылать, понятно, что мы говорим теоретически, да, это будет грандиозное по масштабам, по стоимости, по затратам экспедиция, да. Совершенно понятно, что во время такого большого промежутка времени люди будут болеть. Это, в общем, вероятность этого достаточно высока. И кто их будет лечить и как их будет лечить? То есть необходимо создавать на том же самом корабле колоссальную медицинскую инфраструктуру, да, для того, чтобы, в общем, помогать людям, которые, космонавтам, да, астронавтам, которые будут лететь.
Да.
Вот, это пока еще вопрос будущего, и я думаю, что сколько поколений должно пройти, прежде чем это может быть, если это вообще осуществимо, да.
Спасибо.
Результат интересный, да, спасибо.
Спасибо большое. Притяжение сегодня Эльвира нашла. Притяжение сегодня совсем слабое. В результате этого у меня эрекция. В периоде слабого притяжения у всех особей мужского пола происходит эрекция. Это результат полуневесомого состояния и не имеет ничего общего с эротикой. Подумайте, эрекция у такого старца, как я, гидравлические опыты с нарушенной растительной системой. Не более того, так-то вот. Эта вещь называется у Курта Ванегута фарс или долой одиночество. Мне здесь гораздо больше нравится другое название. Ванегут очень умеет точно чувствовать. И мне очень нравятся строки. Один из моих приемных сыновей как-то сказал: «Знаешь, ты ни разу не обнял меня». В этот день ему исполнялся 21 год, и он отправлялся в составе миротворческих сил в леса Амазонки. Я обнял его. Мы обнялись. Хорошее чувство, будто валяешься на ковре в обнимку с крупным догом. Вот это хорошее чувство, будто валяешься на ковре в обнимку с крупным догом. Человек 50 за это время. Балаган или конец одиночества? Фарс это или балаган или конец одиночества? Фарс или конец одиночества? Или балаган или конец одиночества? Одно и то же название переводится просто по-разному, абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, значит, у меня вопрос. Человек 50 написал, что веганство выращивает тоже... это самое. Веганство выращивает теломеры. Что, вы серьезно, что ли, говорите? Я, между прочим, есть новость сегодняшняя. Сегодняшняя новость, пожалуйста. Будет открыт вегетарианский канал. Первый канал, сейчас открою. ВИТА, Центр прав защиты животных. В Москве открывается первый федеральный вегетарианский канал. Первый вегетарианский. Канал начнет свое вещание 25 июля 2017 года. Пожалуйста, да?
Все ждем просто
открытия. Это медиаплощадка с трансляцией через спутник. А ты вегетарианка разве? Нет. Ты же мясо жрёшь.
Нет.
Ты жрёшь животных абсолютно. Почему?
Ну,
а? Стыдно.
Стыдно, конечно, но
через
люблю мясо.
К сентябрю, значит, люблю. Любишь мясо,
люблю.
А я... Нет. Тут
люблю необъяснимую
любовь. Тут зависит скорее от ненависти, чем от любви. Потому что ты ориентируешься на любовь. Нужно ориентироваться на ненависть.
Нет, надо ориентироваться
всегда
на позитивное.
Ты скажешь, что отвечает друг передачи Бронислав Брониславович Виногродский на вопрос, почему он вегетарианец, а он вегетарианец. Знаешь почему?
Почему?
Он отвечает честно, он говорит: я ненавижу растения. Ненавижу и хочу их уничтожить. Понимаешь, вот это его правильный ответ.
Вот поэтому я ем ББшки.
Он животных,
я их
животных,
тоже уничтожаю.
Животные говорят, мне говорят, пофиг, а растения я ненавижу. Вот поэтому он их ест. Вот, собственно, и все. А, значит, слушай, я особенно, говорят, ненавижу грибы. Значит, к сентябрю планируют иметь 2,5 миллиона человек. Позвоните нам, пожалуйста, веганы. Веганы, давайте, поверните нас на путь истины. В лоно веганской церкви заманите нас. Они начинают съемки цикла передач, посвященных защите прав животных. И надо тогда отдельную передачу, товарищи веганы. Ненависть к растениям. И туда Брониславовича Виногродского позвать. Я ненавижу растения. Пока не успокоюсь, пока все не съем. Алло, здравствуйте. Слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Дим зовут, я вегетарианец.
Здравствуйте. Слушайте, ну хорошо, этот канал откроется. Как вы оцениваете, нет ли слишком большого здесь оптимизма, что они миллионы человек охватят? Сколько вас в России?
Ну, я не знаю, сколько нас в России. Я знаю, что как минимум в Москве 25 тысяч есть. Это по статистике, ну, по заведениям. По посещаемости заведений.
Скажи, пожалуйста, но есть же люди, у которых, например, нет денег на заведение.
Может быть, вполне, да. Но это вот такая грубая статистика, просто которая мне доступна.
Хорошо. А вы верно знаете, что теломеры растут? Есть медицинские исследования?
Нет, честно говоря, я об этом услышал впервые. Но есть масса других положительных эффектов, которые, ну, больше доказаны и которые легче выявить.
Можно я скажу одну вам тайну? У меня на работе, ну, давно, на другой работе, сейчас не буду редакцию позорить, на другой работе, был один парень, который в 30 лет выглядел на 23. Да. Вертлявый. Значит, он все время говорил, что он не ест животных, но он, правда, действительно, что он разрешал себе примерно раз в 10 дней, может быть, отведать рыбы, кусочек, ну, совсем маленький. Ну, он там из-за B12 боролся, из-за B12, мне кажется. Ну вот, значит, из-за витамина. А я думал, почему же он так выглядит на 7 лет моложе, в 30 на 23. Потом оказалось, что он гомосексуалист. Ну, я сейчас объясняю. Я не знаю, что лучше влияет на здоровье, гомосексуализм или вегетарианство?
Ну, у меня есть...
Что лучше увеличивает теломеры?
Вегетарианцев, и ни один из них не является гомосексуалистом, но все выглядят гораздо моложе.
Моложе. А что с B12 так делать?
Не знаю, я вот не силен, честно говоря, во всех этих аминокислотах. Знаю, что незаменимых нет. Это вот миф о том, что в мясе есть... Ну, аминокислоты, которые незаменимы. На самом деле они генерируются организмом совершенно спокойно.
Или микрофлорой. Но вы же знаете... Можно я вам про B12 расскажу? Я изучал этот вопрос. B12 образуется в нижних отделах кишечника, где он не впитывается. Одним словом, все незаменимые аминокислоты вырабатываются, безусловно, нашей флорой, которая живет... Ну, так сказать, там бактерии, которые живут в кишечнике.
Да.
Они все до единого вырабатываются. Но... Именно B12, который отвечает за сохранность нервной системы, там как это влияет на нервную систему, он образуется слишком низко для впитывания. Одним словом, те бактерии, которые вырабатывают конкретно этот витамин, живут по тракту таким образом, что там нет впитывания. И в этом проблема вегетарианцев.
Возможно. Но если коснуться проблемы нервов, то могу тоже сказать... таким проявленным знанием, нервы гораздо спокойнее, когда ты не употребляешь пищу мясную.
А вы, у вас есть какие-то статусы? Или вы чисто сетевые? Или у вас есть какой-то свой патриарх, там, иерархи какие-то? Не сказать, может быть, там, митрополиты? Нет?
Нет.
Чисто сетевые? То есть, а у вас есть долг обращать людей? То есть, если вы встречаете кого-то, вы должны агитировать?
Вы знаете, нет, мы не должны никого агитировать, вот, но вкус передается через общение. Ну вот, например, моя супруга, она совершенно спокойно стала вегетарианкой и очень довольна этим, хотя до того, ну, ела мясо с удовольствием и, наоборот, пропагандировала то, что без мяса жить невозможно. Да. Я ее абсолютно ни к чему не принуждал, но просто общение, просто... Ну, перенимаются интересы, перенимаются вкусы, и ты со временем просто понимаешь, что, ну, один образ жизни, он лучше другого образа жизни, там, по массе разных параметров. Вот, собственно, и все.
Я понимаю. Слушайте, хорошо. Я просто думал, что если бы вы были патриархом вегетарианцев, вы, конкретно вы, я бы сейчас пал на колени и принял бы постриг. Вы меня постригли, к вам вегетарианцы. Хочу принять постриг, к вам вегетарианцы. Но мне нужен какой-то моментум, какой-то торжественный, чтобы я не мог назад отпрянуть. Понимаете?
Ну, это опыт. На самом деле, если вы попробуете быть вегетарианцем хотя бы полгода, то вы вряд ли сможете назад отпрянуть, потому что, ну, будут очевидные изменения как в сознании, так и в самочувствии.
А я смогу вести передачу так, как будто у меня 380 провода на кресле здесь, как будто у меня факел в заднице. Мне же надо вести передачу на драйве, а если я буду вегетарианцем, я буду такой спокойный-спокойный.
И добрый-добрый.
Не, у вас будет спокойный драйв.
Драйв будет все равно, да?
Конечно.
Я вот думаю принять постриг. Пойду я к вам, видать, а? А ова? Ова вегетарианца. Ова. Лакта отрицаю. Ова.
Если это произойдет, я буду чувствовать свою причастность.
Да, я думаю, Вова вегетарианца я двину. Двину к Вова. Что сейчас засвистело?
Не знаю, это, наверное, начало обряда посвящения было.
Мать, это что-то снизошло с неба. Сейчас что-то с неба что-то снизошло. Вы все слышали? То есть это не я сделал. Это само засвистело. Оно. Хорошо.
У меня знакомая, подружка, она вегетарианка, она рассказала, что по поводу агрессии как раз-таки все наоборот. Мы агрессию выливаем, поедая, как она утверждает, трупы. Ну вот, говорит, трупоеды. А они этого не могут сделать, поэтому агрессию приходится контролировать гораздо сильнее.
А, вот как. Алло, здрасте.
Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Злобный енот, а вы вегетарианец тоже?
Докладываю. Значит, мне 33, в магазине все время, перед тем, как алкоголь продать, спрашивают паспорт. Никогда вегетарианцем не был, считаю, что это все исключительно генетика.
Генетика. Но образ жизни тоже влияет.
Ну, жизнь влияет отчасти, но в большей части все равно там максимальный процент это генетика, остальное, не знаю, самочувствие.
Попробуйте бить себя молотком по голове и скажите, что генетика вас выручит. Нифига не выручит.
Ну, подождите, почему эта голова?
Нет, просто вы говорите, все генетика, а я вам говорю образ жизни. И в качестве максимального применения жизни, говорю вам, начните себя бить молотком по голове. И вы знаете, генетика не выручит никак.
А это уже не проявление жизни, это проявление смерти.
Ну да, то жизнь и смерть разве не одно и то же? А, хорошо. В движение, товарищи, в движение, поехали. Что, нет движения? Нет. Не будет движения. Просто рассказываем и все. А, у нас пульт вырубился. Ахтунг, пульт не работает. А интересно, а я смогу заставку запустить? Я тоже не смогу. Ну-ка попробуй. А сейчас попробую. Хорошо, все.
Это веганская благодать заработала.
Да, да. Потихонечку. Я сумел. Внимание, там пульт не работает, ничего не работает. Я запустил заставку элементарно. Хорошо, в движении. Смотрим на Москву и обнаруживаем, что она едет прекрасно. Сколько у тебя баллов?
4 балла.
4 балла, на самом деле, прекрасная Москва. Все чисто. Вчера Лексутова спрашиваю, ну что это? Он так лукаво улыбался. Я думаю, что это из-за
того, говорил, работаем, работаем.
Да, 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 да. Таганка очень тяжелая по марксистской, приходит очень тяжело. И на Добрынинской, значит, вот здесь вот тяжеловато тоже на Крымский вал, от Крымского вала на Садовом кольце. Все остальное прилично. Даже едет Большой Каменный мост, едет Якиманка, едет почти. Ну, перед Полянкой маленько тошнит и все. Значит, все, все хорошо. 4 балла. Пожалуйста, не скромничайте, хвалите свой город. Чудесный город. И единственный, кстати говоря, единственный в России, спешу я сообщить, благовещенцам, у которых вы знаете, какие запахи. Ну, хорошо, ну, правда.
Что они докопались? Что вы все время обижаете?
А что они докопались? Они же мной занимаются, не я ими. Я их вообще не... Я хотел сказать, в гробу видал, потом думал, вдруг они обидятся. Я совершенно даже не собирался. Они мной постоянно занимаются. День и ночь благовещенец живет моей фигурой. Там постоянно то мэрия заседает по моему поводу, то еще что-то. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 2 февраля. И все, и нет отбивки никакой. А вы типа начинаете говорить. Микрофон-то можешь включить, правильно?
Подъем.